Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, четверг, 24 февраля 2022 года. И вроде надо бы сказать, что это программа «Отбой», но это, конечно, вряд ли можно так назвать, только что называется, да, по привычке, поскольку, конечно, мы продолжаем спецвыпуск, посвященный спецоперации, да, посвященный сегодняшними событиями, и я, честно говоря, даже затрудняюсь выбрать те обстоятельства, которые стоит обсуждать, потому что так или иначе весь день это сегодня происходит, да, новостей полно, они продолжают поступать, вот все мои знакомые так или иначе обсуждают только эту тему. На работе, вне работы, как угодно, только эта тема. Наверное, стоит сказать, да, о том, что я не ожидал этого. Да, я считал, что не будет подобных спецопераций, все-таки, да, постараются как-то привести к дипломатии, несмотря на все эти отказы, несмотря, соответственно, поведение украинской страны, несмотря на потрясание, да, несуществующим пока, но готовым, с готовностью разработать ядерное оружие, да, вот я все-таки думал, что этого не будет. И, ну, тоже я рано узнал, да, сегодня я там поднялся, как обычно, рано утром, посмотрел по привычке, да, в различные там СМИ и вот увидел там новости о обращении президента и начале спецоперации. Значит, кто-то мне пишет в стриме, сейчас видел сообщение. Уже она улетела, много народу смотрит. Сейчас, секунду, где это? А, вот. Слушал ваш комментарий на КП. У вас с Сергеем Марданом вышел некий спор по вопросу терминов. Да, Сергей Мардан хайпажор просто, да, это за ним такая водится. И история привычная, да, ну и, соответственно, да, вышел некий спор, да, ну, потому что я категорически не согласен с его позиции, да, хотя, наверное, она очень приятна там слуху, да, но мы же любим все резкое такое, да, резкое, с повышением ставок. Много народу смотрит наш стрим на Ютубе, да, надо, наверное, напомнить, как его найти, для этого надо в поиске ввести «Говорит Москва», и вы там увидите, там есть спецвыпуск, вот он идет, не прекращаясь, да, соответственно, мы тоже в этом спецвыпуске с вами встречаемся. Там есть чатик, в чатике много народу обсуждают еду, какие курсы валют в Вильнюсе, да, различные истории. Вот, соответственно, есть у нас и телеграм-бот, наш традиционный способ общения. Для того, чтобы в него написать, надо в Телеграме в поиске найти «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово и сможете писать. Правнук Фрейда пишет анекдот, который я сегодня слышал раз, не знаю, 10 точно. Анекдот дня, услышанный в Донецке, по мнению правнука Фрейда. Я услышал в Москве не один раз. Путин звонит Шольцу. Мы тут республики признали ДНР, ЛНР и ГДР. Шольц в ужасе. Как ГДР? Почему ГДР? А нельзя ли ГДР убрать из списка, Путин? Я так и знал, что по первым двум пунктам возражений не будет. Значит, в Киеве вводят комендантский час по распоряжению Кличко. Это пишет Нильс Михаил. Rainbow Blue пишет, что детеныша домашнего яка из московского зоопарка назвали звездочкой. Никитец переживает, что никто про коронавирус больше не говорит. Ну, собственно, это факт. Тема одна. Тема одна, причем она обрела такие совершенно новые категории. И я вот могу вам сказать, что мы прям переживаем череду исторически важных событий, о которых будем рассказывать внукам, да, потому что мы вот были этому свидетелями, если, конечно, доживем. Николай меня спрашивает, вы себя слышите, радуетесь войне? А я считаю, что войны нет. И это не война, то, что происходит. Да, ну, конечно, приятно, да, приятно вот на уровне манипуляциями словами, да, это говорить. Это спецоперация по демилитаризации и денацификации. И если вам непонятны эти термины, я могу вам объяснить, если есть такой интерес. Но я думаю, что вы в себе уже в голове пластиночку-то завели однозначно, и она у вас играет. Владимир Бонд, сегодня столько про Украину. Сегодня столько про Украину, аж сало захотелось. Стереотипно мыслить. В общем, я думаю, что в принципе, да, все так или иначе сегодня весь день следят, что происходит, какие новости, где кто что сказал, что написал, да, вот там... У посла Российской Федерации и главы британского МИДа произошел эмоциональный обмен мнениями. Состоялась эмоциональная встреча, ну, в общем, они поругались, да, например. Такого много. Россия никогда не уходила от переговоров с Западом, она подтвердила желание их вести. Об этом Мария Захарова, да, сказала в эфире одного из телеканалов. Вот, по поводу сегодняшней встречи, которая должна была произойти в Женеве. Я хотел бы подчеркнуть для всех тех, кто этот важный нюанс не понял. Дело в том, что отказ американцев от каких-либо переговоров был до начала специальной операции, а не во время и не после. Это не была реакция на наши действия, это был их ультиматум о невозможности ведения переговоров, который предшествовал специальной операции. Поэтому они закрыли все опции для переговоров, они не оставили никаких других вариантов. Стратегический инвестор мне напоминает, что пару дней назад вы не верили в возможность военной операции. Я абсолютно четко признаю. Вот я не верил, что мы признаем ДНР и ЛНР, поскольку Минск, да. Я не верил, что туда введут войска. Мне казалось, признания достаточно для того, чтобы горячие головы осудить. Я, конечно, не верил, что вот мы увидим с вами такую спецоперацию. Да, вот такого масштаба, такой скорости. Значит, Ларек-Марек пишет, ну вот и стало все на свои места. Приезды лидеров Евросоюза ультиматумы ставили, а наш президент показал, что такое Россия. Как вывести друга из Одессы? Спрашивает, не могу прочитать ваш никнейм, он очень сложный для чтения. Саша, да, Саша. Я не знаю, как вывести друга из Одессы, честно говоря, да, у меня нет на это никакой информации. Но, судя по заявлениям Министерства обороны, по городам, да, не ведется никакой там военной деятельности, да, это все касается военной инфраструктуры, поэтому я не думаю, что как бы стоит переживать. А вот популярная тоже история, да, стали уже гадать, что дальше, там Прибалтика приготовится, командор Дринкинс, он пишет, Польша следующая, я, честно говоря, не думаю, что вообще возможно такие... скажем так, варианты развития ситуации, если, конечно, не будут те самые создаваться угрозы ударов, да, угрозы ракет на Полтавщине, как было здесь. Значит, созванивались с Харьковом, живет знакомый, у них все тихо и спокойно, паники нет, Ларек пишет. Вы знаете, я с утра списывался с человеком из Белгорода, он говорит, я не знаю, где бухает, но слышно. Впервые, говорит, я вот слышу у себя дома, да, что вот что-то происходит. Виталий Филин напоминает, что Саакашвили выбирался из Одессы когда-то на грузовике через сухогрузы в Батуми. Значит, медведь проснулся или разбудили? Не очень понимаю. Я правильно понимаю, что если эта спецоперация завершится успешно и будут свергнуты текущие властвующие контингенты, то вся работа спецслужб наших дружественных партнеров, в кавычках, из НАТО и США, будут просто брошены коту под хвост, и куча бабла будет выброшена. Не очень понимаю вашу логику, да, вот, но тут же вопрос очень простой. Вот смотрите, по заявлениям, да, есть уже Захарова и Пескова, да, то что послужило, так вот, что называется, настоящей причиной? Отсутствие как бы понимания по безопасности, да, и угрозы ядерным оружием. Ну, вот, собственно, и это перевернуло ситуацию. «Я рад за журналистов», — пишет 558-й. «Наконец-то они получили свой хлеб, а то все о сосульках и собаках, враг не пройдет». Честно говоря, я не понимаю, что вы имеете в виду. Я как был вообще против войны, так и остаюсь. Вот. Но в каких-то вариантах, да, не остается шансов иначе решить. Ну и напоминаю, да, что то, что мы с вами наблюдаем, это не война. Потому что такое война, но можете там почитать в учебниках. На Ютубе санкции уже, белорус спрашивает. Честно говоря, тоже не понимаю, что вы имеете в виду. Я вот вижу, трансляция идет, какие санкции. Так, следующая историческая лекция должна быть про Польшу, стратегический инвестор пишет. Да, вы знаете, да, если в этой логике там рассуждать, можно много, да, исторических поднять темы истории. Что в новостях нового, да? 6 мирных жителей погибли из-за обстрелов в ВСУ с начала эскалации, это говорят в ДНР. Международный паралимпийский комитет заявил, призвал соблюдать олимпийское перемирие, поскольку приоритет безопасности, благополучия, да, ну вот... В общем, я думаю, что так или иначе, но новости будут исключительно про это, достаточно длинное, долгое время. Вот. Машина с дипномерами покинула посольство Украины в Российской Федерации на фоне данных об эвакуации. Байден обсуждает с коллегами по G7 совместный ответ на действия России на Украине. Перед этим он провел заседание Совета по национальной безопасности, а в 20:30 по Москве состоится его телеобращение по поводу последних событий. Это следует из его обновленного графика. Госсекретарь Ватикана, оказывается, есть и такой. Есть еще время и место для доброй воли и переговоров по Украине. Вот. Так, нет трансляции в Ютубе. Нет трансляции в Ютубе отбоя, да, есть спецвыпуск наш, да, где вот я продолжаю эфир, в котором был Юрий и коллеги до меня, потому что все-таки это отдельная история. Алекс Рекс пишет, наконец-то все увидят, как оно бывает, когда Россия действительно применяет свою армию. Интересно, куда украинские дипломаты поедут, полетят? Я думаю, что никуда, честно говоря. Я думаю, что они останутся в Москве какое-то время, просто не в здании консульства, которое бывшее посольство. Почему Путину перестали звонить руководители других стран, а также мало от них инфы? Потому что то, что вот я вижу, да, по там заявлениям, по действиям и так далее, это все можно описать одним словом, это растерянность. Да, это растерянность, она у всех. Все не понимают, да, что в этой ситуации делать, понимают, что вот происходят важные события, как реагировать, непонятно, да, ну вот американцы по-своему пытаются, все остальные тоже, да, вот, позиция Китая, да, вы видели позицию Китая, обсуждали позицию Китая, Китай сказал, что не считает это никаким вторжением, да, и, собственно, и все, и нечего тут обсуждать. Цены на газ, цены на нефть выросли, да, как бы, причем достаточно серьезно. Вот, значит, Чехия приостановила выдачу виз, Латвия отзывает своего посла для консультации, тоже прекращает выдачу виз россиянам. Вот, ну, собственно, Байден отметил, что Зеленский попросил его призвать лидеров мира ясно высказаться против вопиющей агрессии и так далее и тому подобное. Но они ничего другого не могли сказать, как мне кажется. Что тут еще на их месте скажешь? Ну вот наши народные корреспонденты из соцсетей, видимо, докладывают, да, что Алекс Джей, российские войска в Херсоне ведут себя добродушно, разрешают вести съемку. Цены на газ выросли, говорит лимузин. Теперь бы зарплата выросла. Но не тем мы с вами занимаемся. По шоссе энтузиастов, кстати говоря, что там с пробками? Как у нас эта спецоперация на пробки влияет? 6 баллов, кстати говоря. Не 8, не 7, 6 баллов. Вполне себе приличная ситуация для города. Было больше на прошлой неделе. Ну, соответственно, сейчас вот поспокойнее можно. Ну, есть, конечно, сложности. Так вот, На шоссе энтузиастов в сторону центра проехала большая колонна автобусов Росгвардии в сопровождении на скорости. Скорее всего, из-за возможных митингов, Тимур пишет. Честно говоря, не знаю. Смотрев, в сторону центра, не знаю. «Смекаешь», пишет. «Смекаешь» — это его так зовут человека. Появляется фото подбитых российских танков и вертолетов. Да, украинских танков с 2014 года. Я сам видел, да, эти фотографии. Выдают за, собственно, подбитую российскую технику, так же, как какие-то взрывы газов старые, да, там, тоже подписывают, что это вот прямо сейчас там в Киеве происходит. Больше всего шумит Британия, давний заклятый друг России. Да, все в меру, так сказать, сил и способностей пошумливают. Вопрос только, что... Вопрос только в том, что какой от этого эффект. Санкции мы с вами ждем, да, вот посмотрим, насколько это повлияет на нашу с вами жизнь, вот, и повлияет ли вообще. Значит, я напомню, у нас для общения существует телефон прямого эфира, давайте попробуем пообсуждать 8-495-73-73-948. Звоните, поскольку так или иначе все новости, да, вы читаете быстрее, чем я, да, вы сегодня все новости уже видели, да, там, полнее, наверное, чем я, да, больше. Поэтому давайте пообсуждаем, что вы по этому вопросу думаете, да, вот Павел пишет, народ побежал в банкоматы. Я видел об этом новость, что люди жалуются, но, честно говоря, вот из, там, десятков, наверное, опрошенных людей, но, да, никто этого не делает, потому что... Они знают, что деньги находятся не на пластиковой карточке, там, Visa или MasterCard, а на счете, да, поэтому проблем с доступом не будет. Алишер пишет, не знаю, насколько это правда, да, но вот сообщение. Российские силы оснащение ССО, да, спецоперации, как точнее, спецоперации, взяли под контроль киевский аэропорт, CNN сообщает. Могут и врать, честно говоря. А вошел ли Китай в Тайвань? Потому что пишет 157-й. А были такие прогнозы, что это самое... Сейчас, одну секунду, телефонная машина, по-моему, да, вот зависла точно. Теперь я ее подключил. Звоните 8-495-73-73-948. А были такие сообщения, что Россия договорилась с Китаем войти одновременно. Но вот нет пока. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый вечер. Мне вот единственное, интересно, один момент только. Будет ли такая ситуация в том, что вся история перевернется, и Россия обвинят в том, что она будет виноватой в этом конфликте, в конфликте спецоперации?
Вы радиоприемник выключите, чтобы я мог вас слышать достаточно четко. Ну, Россию и так или иначе обвинят, у них другого варианта нет. И нет, и сценария другого нет. Неужели они будут считать, что Россия в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, который предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, действует по закону? Конечно, нет. Конечно, они будут отрицать все. Лимузин в эфире. Как? Как нам вырастить зарплату до уровня цены на газ?
Любые боевые действия, я вообще против их, но мы оказались в такой ситуации, когда, знаете, как у Конан Дойля, другого выхода нет, дорогой доктор, я иду грабить Милвертона. То есть, как бы, понимаете, мы уже... я сегодня в интернете и вообще везде слышал там призывы разных наших всяких звезд, в кавычках и прочее, что нет войны, туда-сюда, как же так? Но тут хочется у них спросить, ребята, а вы чего 8 лет молчали, что и с той, и с другой стороны?
Вы знаете, вот это очень интересная тема, позволю вам с вами поделиться своим наблюдением одним. Есть такая там журналистка Катя Винокурова, Екатерина Винокурова, прошу прощения, да, наверняка слышали про нее так или иначе. Она занимается много благотворительностью, в Совете по правам человека состоит. И вот она какое-то время назад написала, говорит, друзья, да, я вижу, что... Вот когда вы говорите против там войны, да, против там военных каких-то историй, вы не договариваете, вы договариваете. Мы против тех военных действий, где не побеждает Украина. А когда Украина что-то делает, это ее внутреннее дело, да. И вот она достаточно так предметно и хорошо на эту тему написала, было там много комментариев на эту тему, насколько она не права, но мне кажется, подмечено достаточно точно. Когда американцы что-то делают, они абсолютно правы и несут мир на крыльях крылатых ракет. Когда мы что-то делаем, это достаточно какая-то, там, соответственно, там, история неприятная, неправильная, invasion там и так далее.
Ну, о том и речь, это сила слова, понимаете, все решают люди, в том числе и люди, которые произносят некие слова вслух и влияют на умы. И тут наша с вами задача, как, ну, моя, например, задача как слушателя, отделять, так сказать, мух от котлет и так далее, и понимать, что происходит в принципе. Но нужны достоверные источники информации. Поэтому, понимаете, вот, ну, как бы, да, жалко, но инфраструктуру, как вот я сколько знаю, украинскую вот эту вот военную там разбомбили, аэродромы.
74 объекта, 74 да, объекта,
как,
к нашим.
Ну, хочешь спросить, а как вы хотели? Ну, а как вы хотели? Это как вот, знаете, хулиган в классе, он постоянно там что-то вот, терроризировал, его все уговаривали, 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 уговоры закончились. Я повторяю, я против военных действий. Я вот за все то, чтобы ни в коем случае не звучали выстрелы. Но ситуация зашла в тупик. И то, что целью, например, первоначальной и основной, я считаю, должна быть, чтобы перестали гибнуть именно люди, любые люди, военные, невоенные, на Донбассе, если это будет достигнуто, это будет прекрасно. Потому что это бесконечная история, она вот никак не заканчивалась, и выхода никакого нет, нас не слышали.
Ну, вы знаете, мне кажется, это уже больше Донбасса история. Конечно, там пытались договориться, да, предлагали, соответственно, какие-то уступки, предлагали равные переговоры, да, много чего предлагали, в конце концов написали «вот наши красные линии». Ну вот, пожалуйста, не расширяйтесь. Давайте не будем расширяться, это вызовет ряд проблем. Давайте подпишем с вами какой-то документ о внеблоковом нейтральном статусе. Что сложного, да, это в принципе подразумевалось. Ну, что нам сказали?
Ну да, и это таких...
Нет, никогда, это наше дело. Хотим, захотим, Украина войдет. Ну, значит, войдет. Не, ваш, таких, не таких ваше
людей,
дело.
Таких людей навалом, которые, вот, например, там, я не знаю, журналист он или нет, украинский лысый такой, какого, Гордон.
Шоумен.
Вот я его сегодня видел, он такой бедолага, испуганный, что-то там к матерям российских военных обращается. Ну, дружище, вот ты... Как думал, что ты вот будешь поливать и справа, и слева, а тут вдруг...
Это самая смешная шутка из этой серии. Я, ну, примерно представляю, кто есть Дмитрий Гордон, а еще есть такой Аркадий Бабченко, да? И вот сегодня была шутка, я смеялся, что Аркадий Бабченко застрял на Абрамсе в пробке на выезде из Киева в сторону Западенщины. Там он просто кричал когда-то, что я вернусь в Москву на Абрамсе, вы все мне попляшете, там вот это все. Спасибо, лимузин, спасибо. Звоните, будем обсуждать. Кэнди Бум пишет, но если у них президент КВМщик, это говорит о том, что они готовы любую власть признать. Тут шутка вот тоже была такая не очень веселая с той стороны. Я ее не слышал раньше, она, видимо, внутриукраинская. Она из двух фраз, из трех. При кондитере было не сладко, при клоуне совсем не смешно. Кто же будет дальше? Какое ваше отношение к происходящему? Если бы не случилось сегодняшних событий, то нас бы прижали бы НАТО США. Давление продлилось бы под любыми предлогами. Сейчас президент в короткие сроки сделает Украину пророссийской. Мир перестанет быть однополярным. Но он и так не однополярен. Что будет с экономикой России, непонятно. Мне так кажется. Интересно ваше мнение. Расскажу. Конечно, расскажу. Мы сегодня только об этом сегодня и будем говорить. Вот. Вопрос в том, что, наверное, сейчас новости стоит послушать. Мы сейчас с вами послушаем, потом продолжим, потому что тема у нас сегодня одна. Время у нас сегодня с вами есть. Поэтому будем подключать и экспертов, конечно, по телефону, да. Я надеюсь, что удастся дозвониться сейчас все на расхват. Я сам отказал, не знаю, десятку СМИ, наверное, точно. Вот, ну и продолжим обсуждение с вами. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве. Я не могу назвать эту программу «Отбой», потому что это спецвыпуск, посвященный сегодняшним событиям. Кстати говоря, у нас есть одна техническая такая... Это технический момент, что вот там есть на Ютубе, если вы ищете «Отбой», да, ну, вы могли его найти некоторое время назад, его уже нет. Все, пожалуйста, подключайтесь к трансляции спецвыпуска, он прямо на странице «Говорит Москва», прямо в Ютубе. Значит, пишут, что Володя Зеленский отлетел в Париж, не смог героически защитить банку. Вы знаете, вот информационное общество, да, обладает таким неприятным свойством, потому что столько слухов, столько сплетен, столько фейков, да, сейчас происходит, что я не думаю, что он куда-то отлетел. Но это идиотия с его стороны. Я думаю, что он пытается заниматься тем, что в его понимании, да, это международная политика. Напомню, телефон работает, есть мысли, звоните 8495-7373-948. Сейчас я пару сообщений прочитаю и начну с вами по телефону общаться. Йо пишет, йо, ну докричались они, а что вы нам сделаете, бе-бе-бе. Ну тоже упрощение, ну допустим так. Значит, простите россиянам кредиты, ипотеки и плевать им будет на санкции. О санкциях, кстати, поговорим. О санкциях поговорим сейчас с экспертом. Сейчас я несколько еще сообщений прочитаю. Родился и 18 лет прожил на тульской земле, еще 19 и сейчас живу в Москве. Я русский. Но мое сердце не с кучкой политиков. Мое сердце в Одессе и Николаеве, где живут бабушка и тетя, в Киеве, где живут друзья и знакомые. Очень больно от происходящего. Надеюсь, что разум и дипломатия возьмут верх над военным сценарием. С уважением, добрый док. Давайте про санкции. У нас эксперт должен быть на связи. Сейчас мы ему позвоним. Не понимаю, почему мы ему ничего не дозвонились, но сейчас все люди... мягко говоря, занято, да, сейчас мы поговорим с ним и о санкциях возможных, и о последствиях для нас с вами, что у нас там в холодильнике будет и так далее. Мы же это тоже часто обсуждаем. Значит, говорят, в Крым пошла вода. Да, действительно, Аксенов об этом говорил, что идет подготовка, видимо, пошла. Так, контрразведки работа появилась, наверное, крот в генштабе. К сожалению, в бедах Украины 100% на территории самой самостийной. Ничего не понимаю, честно говоря, что вы имеете в виду. Значит, мне мало калибров, я хочу котлованов. Командор Дринкенс. Слово, которое вы написали, котлованов чего, я не могу даже в эфире прочитать. Так, в Израиле меня считают врагом, потому что я из России. Ну, вот не уверен я, честно говоря, что это так, потому что был я там проездом, как-то, мне кажется, это переоцениваете у себя. Украина в последние годы вела себя как малолетка, которую хулиганы посылают к прохожему стрельнуть сигаретку и нарваться на грубость. Но прохожий оказался самбистом и вломился мелкому пацану. Что ж теперь на это обижаться и бежать к старшим за помощью? Дайте срок, и всей банде дегенератов тоже достанется. Итак, у нас эксперт на связи. Это Василий Георгиевич Колташов, экономист, директор Института нового общества. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Угадайте, о чем я хочу с вами поговорить. Ни в жизни не угадаете.
Не угадаю, да. Ну, спрашивайте.
Ну, тема понятна. Я думаю, что вы уже много говорили. Но я хочу поговорить немного о другом. Смотрите, да, мы очень много, так или иначе, нас всех интересует экономика. Как это будет? И перед тем, как перейти к вашему прогнозному сценарию, если он есть по будущим санкциям, да, я хочу вас спросить. Смотрите, есть такая штука в обществе под названием элиты. Вот есть... Российские там элиты, финансово-промышленные группы их иногда называют в простонародье олигархи. А есть украинские олигархи. Ренат Леонидович Ахметов, там, Коломойский, ну и ряд других. Вот вопрос. Как вы считаете, что сейчас будут делать украинские олигархи, многие из которых торгуются на западных биржах, а многие нет? А поддержат ли они власть Зеленского или нет? Будут ли они как-то, соответственно, предпринимать решения в связи с изменившейся обстановкой? Станут ли, например, пророссийскими бизнесменами или нет? Ну, за исключением Медведчука, с ним все и так понятно. Вы что считаете по этому вопросу?
Я думаю, что они сейчас, если не дураки, то должны искать возможности сделки. Как им сдать Зеленского? Потому что главный вопрос сейчас экономический вопрос для большого количества людей на Украине, которые были замешаны в тех или иных делах, постмайданах, это как свою голову выторговать в обмен на чью-то еще. Вот это волнует и олигархов. Правда, я думаю, они не уверены в том, что с ними будут торговаться. Потому что с ним им зададут один простой вопрос. Где вы были раньше?
Ну где? Когда они это, ВСУ спонсировали, они объявляли 10 тысяч за москали, а некоторые из них.
Ну вот это они скажут, а мы предлагали убивать русских. Мы боролись с русским языком, мы хотели вечной вражды необандеровского вот этого явления политического государственного на Украине с Россией, и сейчас мы вам предлагаем что-то.
Они скажут, что нас заставили, мы не могли бы работать, если бы с нас не брали вот этот сбор на АТО.
Я считаю, что они не вложились в свержение Порошенко, они не свергли и не подкорректировали.
Подождите, ведь Коломойский — это автор Зеленского, буквально его генеральный спонсор.
Я понимаю, я говорю здесь про Ахметова, про Фирташа, про других. С Коломойским все ясно, с Коломойским никаких сделок не будет. Никаких. Поэтому ему, видимо, придется опять в швейцарскую клинику лечиться, как тогда, когда американцы сказали, с Коломойским сделок не будет, отбираем Приватбанк. И у Укртранснафта, по-моему, они у него
отбирали. Одесский порт.
И Одесский порт. Так что он очень переживал, лечился. Вот сейчас опять швейцарская клиника.
Значит, выхода у них нет, никакого единого профсоюза нет, и они будут искать сделки каждый самостоятельно.
Из окружения выходят по одному. Вы, Александр, прекрасно это знаете, это во всех военных учебниках написано мелкими группами. Вот, в их случае выход затрудняется тем, что они слишком нашкодили. И они, некоторые из них, которые не были так уж публично замараны, как Коломойский, они в теории могли повлиять на Зеленского. Зеленский шел с программой миротворческой такой. Вот могли бы в теории они его поддержать с этой программой, дать ему опору или там наоборот пинка. Они этого не сделали ничего. Мне кажется, что никакой сделки с ними не нужно. Они теряют.
И второй вопрос, более интересный. С ними понятно. Понятно все, как будет. Я думаю, что на самом деле, так или иначе, какой-нибудь Ахметов уже пытается договориться.
Они должны ответить имуществом и в суде. Имуществом и в суде.
Второй вопрос. Вернемся в наши с вами пенаты. У нас с вами тоже есть финансовые промышленные группы, которых мы иногда правильно, иногда ошибочно называем олигархами. Вот как вы считаете, для нашей финансовой элиты произошла какая-то красная черта? Ведь есть же предположение, что сейчас в нынешней ситуации, убоявших санкций, они соберут какие-то остатки там кэша, чего-то еще, там акций, и побегут за границу, пытаясь, соответственно, где-то это пристроить. Или это выбор уже сделан за них, и у них нет вариантов, и они теперь будут вместе с нами, соответственно, развивать дальше нашу страну?
Ну, начнем с того, что сегодня утром они делали эмоциональный выбор не развивать нашу страну. Они вместо того, чтобы реагировать на события оптимистично, как должны реагировать трезвые бизнесмены, которые понимают, что раз не будет на Украине вражды, врага, да, не будет стресса для российской экономики, это будет пространство для развития, для инвестиций, и там будет закон и порядок, значит, нужно радоваться, фондовый рынок должен расти, рубль укрепляться. Нет, они стали сбрасывать бумаги, они устроили обвал, по сути. И они сбрасывали их с января. Начнем с этого. А рубль обвалили сегодня довольно сильно, в первой половине дня, потом он начал отыгрывать падение. И они бежали, конечно. То есть куда они? Они выводили деньги. В этом смысле они показали, с кем вы деятели денежной культуры. Да? Вот они восприняли это как катастрофу. То есть получается, что Зеленский для них, его режим, он как-то роднее. Это, конечно, не всех касается. Это было бы неправильно говорить, что все вот так вот. Но очевидно, что у нас есть вот этот класс, который рассматривает крах режима, киевского режима, как свою личную какую-то потерю. Ну, хотя бы просто из-за того, что...
А сколько таких, как вы считаете? Ну, вот какая часть? Это же не 100%, не 50%, мне кажется.
Это довольно большая масса, и это прежде всего финансовые деятели, финансовый капитал. К сожалению, это большая масса, она не воспитана еще пока должным образом. И ее, наверное, можно будет как-то побудить капиталы вкладывать в развитие страны, но как-то уж очень они себя неправильно повели вот сегодня, да, если оценивать по сегодняшним событиям. Вот. Ну, а что касается другой части, тех, кто работает в реальном секторе, крупные компании, производственные компании, для них и санкции, и контрсанкции, и события на Украине, конечно, открывают новые возможности экономические. И подписание соглашения с Азербайджаном, кстати, которое, как мне кажется, открывает некую новую страницу в истории Кавказа. И мне кажется, что это тоже связано вот с событиями на Украине, что Алиев так срочно прилетел, подписал накануне. Вот в этом плане, да, те, кто готовы работать в реальном секторе, да, они будут это делать, и, наверное, они должны воспринимать события так, как их должны воспринимать патриоты нашей страны.
Давайте немного поговорим не о судьбе финансовых элит. С ними, по большей части, все понятно. Я думаю, что так или иначе для них, в принципе, да, уже вот и история, ну, во многом очевидна. Да, кто-то поспекулировал, кто-то что-то продал, кто-то что-то купил. Даже, может, кто-то на каком-то джете куда-то улетел. Но в целом, я думаю, что сама история их поставила перед выбором. Давайте про нас с вами. Вот я сегодня там весь день слежу, как и вы, как и многие из нас, за новостями, в том числе и пытаюсь там посмотреть в экономический сектор. Чего же ждать? Чего же ждать завтра? Чего ждать послезавтра, когда Конгресс, по идее, из отпуска вернется? Что они примут? Мать всех санкций, как говорят?
Они примут программу обсуждений. Они скажут, что уже слишком поздно, что нужно было раньше, что санкции... жесткие, они расширят пакет санкций в отношении российских банков. Я думаю, что первая десятка российских банков вся будет под санкциями. И уже не будет стоять вопрос некоторым
из них. А что это значит для клиентов? Работать. Ну, для меня. Вот у меня есть счет, карточка Сбербанка, да, и карточка ВТБ. Что для меня это значит?
Ну, ничего не значит. Только при поездке за границей, возможно, не будет виза, мастер-карта, оно будет там, как мир функционировать. То есть нас всех...
Я сегодня специально посмотрел, у нас мир работает, оказывается, в 11 странах мира. Не знал никогда этого. Видимо, количество стран будет расширяться.
Будет расширено, несомненно, будет расширено, потому что американские санкции, они здесь помогут. Что касается вообще самого масштаба санкций, много было разговоров про адские санкции, то нужно понять, что...
Мать всех санкций, они назвали один из законопроектов.
Они боятся, что Россия может сказать, хорошо, раз так... Мы освобождаем американскую интеллектуальную собственность, отказываемся признавать ее как какие-то ваши права за пределами Соединенных Штатов. То есть это США нанесет ущерб порядка 10 триллионов долларов сразу. Триллионов долларов, 10 триллионов долларов ущерба. Это и сколько стоит сама собственность, это 6-7 триллионов долларов, это потери кредиторов, это потери бумаг. Поэтому они понимают, что, ну, самое главное, будет разрушена вся, скажем, вся символическая и брендовая, и, в общем, правовая во многом система господства американского в мире, в том числе и фармацевтики, они этого боятся. Они не хотели бы, чтобы в ответ были настоящие контрсанкции такого рода.
У меня еще вот...
Пусть копируют русские.
Простой, примитивный вопрос. Смотрите, санкции в обвале, да, валюту лихорадит, ну, по понятным причинам. Ведь американцы этот номер проворачивали, например, с турецкой лирой, да. Нужно одновременно скинуть большой запас на рынок, и курс упадет. Что означает такая высокая цена на алюминий, например? Она же взлетела колоссально. Насколько американцам от этого больно? Что означает растущий нефть и газ, да, газ уже 1500, хотя, казалось бы, должно быть наоборот, если они...
Им больно, да.
Вот почему это происходит того, и что это означает?
Ну, это означает, что российский экспорт будет более выгодным, что рубль будет укрепляться, что российский фондовый рынок все падение свое отыграет и возьмет сверхом сильно. И это означает, как я сказал, перспективу роста российской экономики. Если будет ликвидировано агрессивное необандеровское вот это явление на наших границах, постоянно грозящее. Весь прошлый год сыпались угрозы, что они на нас где-то нападут, отомстят, отберут. Весь год с февраля, понимаете, весь год мы прожили.
Да я вам
режиме.
Больше скажу, неделю назад, или сколько уже, да, кажется, достаточно, несколько дней назад, американцы сказали, что у нас теракты будут, ну, тоже вполне угроза, прямая, лобовая такая.
Да, да. Мы останемся в сложных, очень конфликтных отношениях с Соединенными Штатами, несмотря на то, что их цели в данном случае состоят в том, чтобы сделать Байдена президентом еще раз, дать ему Нобелевскую премию мира на переговорах с Россией. Они отчасти поэтому Украину и бросают. Им нужна эффектная катастрофа. Они, конечно, хотят, чтобы это было как похоже на бросание трупа в колодец, трупа животного, как партизаны делают в истории, мы знаем, не раз такое было, и тем не менее они рассчитывают на большие переговоры. Вот вслед за освобождением Украины будут крупные переговоры с Западом.
Как вы думаете, когда это случится?
Запад будет вести консультации и не санкции. Простите?
Когда это случится? Этот самый Блинкен же отказался с Лавровым встречаться. Когда у нас будет какое-то общение с Западом?
Сейчас не время встречаться Блинкен с Лавровым. Еще не настало время. Сейчас настало время поднимать напряжение, а в случае с Западом поднимать истерию, нагнетать страх о том, что вот они, русские, вышли к польской границе. Ну, это произойдет. А дальше, значит, они вторгнутся в Прибалтику. Несчастная Эстония будет проглочена. Она не хочет. Значит, дальше, значит, они проглотят еще Румынию, еще что-нибудь. Надо срочно вести переговоры. Кто может это сделать? Великий Байден, который будет уже не дед без побед, а выдающийся дипломат, претендующий на заслуженную Нобелевскую премию мира.
А его вот сердечко-то не хлопнет в процессе? Я вот за что боюсь? Человек-то пожилой.
Да, вот это вот серьезный вопрос, но я думаю, что он постарается выдержать и все переложить на аппарат, потому что ему здесь нужно сделать будет пару заявлений ласковым голосом, а все остальное должны сделать остальные.
Если вот так попробовать сформулировать пару советов для нас, например, там вот бежать ли покупать акции Сбербанка по такой цене? Что делать? Деньги прятать в кубышку, из кубышки доставать. Вон очереди к банкоматам какие-то мы наблюдаем.
Не покупать, пока доллары и евро успокоятся, потому что люди обычно что у нас делают? На максимуме покупают, на падении потом продают. Это все будет, ну, утром вот меня просто засыпали частыми этими вопросами. Покупать, ну, уже пора, нет. Я говорю, ничего не покупать. Вот к вечеру немножко уже улучшилась ситуация. А понять, что курсы справятся. А по поводу ценных бумаг. Ну, биржа не работала, это правильно решение. Еще, собственно говоря, панику усиливать. Но накануне...
Ну, как мне,
вот,
кстати, извините, перебью. Сказал один умный тоже человек экономического склада, говорит, да, на самом деле, зря закрыли, потому что люди пришли на высоком этом доллар продавать. Почему им не дали продать? Они хотели большое количество скинуть, потому что понятно, что какое-то время он уже не пригодится.
Вот. Да нет, ну не про доллар. Тут доллар продавать можно было. Нельзя было бумаги скидывать. А. Потому что за продажей бумаг
это
вы
правильно.
Продаете бумаги, получаете рубли. С этими рублями панически бежите на валютный рынок, покупаете доллары или евро и выскакиваете из российской экономики. Вот, собственно говоря, что какая схема была здесь пресечена. А перспектива, что покупать акции «Газпрома», я думаю, взлетят в перспективе. Залетят буквально, будут дорожать, потому что то, что сейчас делает Германия, называется игра на повышение. Они грозят запретить, больше не сертифицировать, отказаться вообще от российского газа. Ну, это же все слова.
А как это физически возможно? Вот Катар не поставят, газ взять
неоткуда.
Да нет,
этого не будет просто. Конечно, это невозможно, этого не будет. Это сейчас называется игра на повышение, чтобы поднять цены на газ, а потом сказать, у нас нет другого варианта, кроме как заключить контракт с «Газпромом».
И, соответственно, последствия этого контракта мы готовы вам всем продать.
Да, да, запустить «Северный поток-2», с грустными лицами перерезать черную ленточку и сказать, ну, нам не нравится, но придется...
Нас заставили, но, увы, да, зеленого топлива пока столько нет.
Да, ленточка будет не красная, там не розовая, не белая, а черная такая вот, траурная. И Шольц будет с таким же траурным лицом.
Смотрите, сегодня много раз слышал этот вопрос в свой адрес, и задам его вам, да, пользуясь, что называется, служебным положением. Как вы считаете, все прогнозы сейчас могут оказаться несостоятельными, да, мы это прекрасно понимаем, но как вы считаете, сколько вот эта наша спецоперация может продлиться?
Ну, я думаю, 2 недели. Две недели – наиболее интенсивная фаза. Я думаю, что нет большого интереса ее затягивать. И моральный эффект должен быть очень, как бы, активно использоваться. К тому же я ожидаю, что будет включение не только российских сил или сил ДНР и ЛНР, но в этом поучаствуют и наши два русские братья.
Они уже с утра участвуют, ждать не надо, они же зашли со своей стороны. Об этом я, по крайней мере, видел сообщение в украинских СМИ, можно ли им верить, не знаю, но об этом писали.
Ну, как-то еще активнее поучаствуют, да, посмотрим. То есть это вот этот вот процесс, здесь главное, чтобы происходило рассыпание и киевского режима, и деморализация его наиболее... вот этих мерзких неофашистских формирований, и в то же самое время рассыпание и тех, кто просто по контракту там, да, вот чтобы это все разрушалось, чтобы люди не погибли нормальные, даже если им голову заморочили. Я уж не говорю про наших военных.
Слушатель задает вопрос, и вопрос не праздный. Да, он немного в будущем, немного впереди, но тем не менее тоже вам его задам с удовольствием. А что будет с украинской ГТС? Вот какой можно прогноз
станет
сделать?
На ремонт. Газотранспортная система Украины встанет на ремонт.
Ну да.
Она изношена.
Она давно этого требует, да, да. Спасибо, Василий Георгиевич. Я напомню, что у нас в эфире был экономист, директор Института нового общества Василий Георгиевич Колташев. Мы обсудили вкратце экономические обстоятельства. Я, честно говоря, вот, ну, считаю, что у наших так называемых финансовых элит, слово «элита» мне не нравится, да, ну, ладно, их так называют, достаточно расхожее, да, слово, а мне кажется, у них выбора уже нет. Уже, честно говоря, вот какого-то там пространства для маневра, посидеть в зубах, поковырять, выбрать Швейцарию ли, или выбрать там какую-нибудь Лозанну, или выбрать Париж, уже все закончилось. Мир достаточно, как бы, четко разделен, да, разделен уже. И либо ты, соответственно, живешь там, где зарабатываешь, либо там, где ты не живешь, ты не зарабатываешь, как мне кажется, как мне кажется. Андрей считает, что ГТС будет нашей. Не знаю, честно говоря, немцы очень много, очень давно хотели, да, как-то, я не знаю, честно говоря, не знаю. Больше всего меня Казахстан удивил, тот, который недавно просил помощи, это Ларек пишет. Владислав Эдуардович считает, что активная фаза до 2 марта, потом еще неделя, да, почистить хвосты, дальше тишина. Стратегический инвестор. Сегодня многие увеличивают средства на брокерских счетах, чтобы откупить рынок на таких минимумах, но большинство неопытных инвесторов потеряли свои деньги практически безвозвратно. Мы вернулись примерно на уровень 2000 года. Но вы специалист, я не специалист, я, честно говоря, не знаю. Единственное, мне тоже вот умный экономический человек сказал, говорит, если ты в этом ничего не понимаешь, ты и не лезь. И не лезь, не надо, тебе это не надо. Значит, Владимир Бонд спрашивал, да, Владимир Бонд, это у меня, вы спрашивали про браслет на руке, это из фитнес-клуба, да, чтобы проходить в него и шкафчик открывать. Такой специальный браслет. У Ванги спросили, когда война с Америкой в 22-м, и сколько будет после войны стоить банка колы? 35 копеек, это анекдот. Это, видимо, анекдот. Ну, тоже, лайфхак для Украины, разместить войска вдоль газопровода, тогда стрелять по ним не будут. Что на это скажет Гордон на Украине? Не знаю, что на это скажет Гордон. Что-то он там с утра говорит, но я, честно говоря, не интересуюсь мнением. Оно не очень, как мне кажется, важно. Это шоумен же какой-то. Почему-то имеет какие-то политические обстоятельства своих речей. Там интервью берет у каких-то наших граждан. Тоже это как-то популярно. МИД РФ, Мария Захарова. Запад бьется в истерике по поводу Украины, но забывает о своей ответственности за уход от диалога. Спикер Рады призвал Европарламент к усилиям по прекращению войны на Украине. Много, много новостей, и все они про одно, да. Мексика там сохраняет нейтралитет. Лондон объявляет о жестких санкциях, сообщает зампост преда о Великобритании при ООН. Дальнейшие жесткие санкции. Не знаю, какие. Узнаем. Так, 12 тысяч беженцев вывезены в Ростовскую область из Донбасса. Вот, что еще пишут? Вы как заядлый критик Лукашенко, как характеризуете ее сегодня? Хороший вопрос. Я вот видел несколько сообщений, да, абсолютно сообщений, которые мне, скажем так, смягчает мое сердце в отношении Александра Григорьевича, это то, что белорусские войска тоже участвуют в спецоперации по демилитаризации. Не знаю, насколько, в каком объеме, в каком количестве, да, возможно, там не очень там серьезно, но тем не менее то, что участвует, это хорошо. И слышал пару его острых высказываний, но мне кажется, для него тоже ситуация однозначна. Сейчас новости с вами послушаем, потом продолжим. Тема у нас сегодня одна.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Это спецвыпуск на радиостанции «Говорит Москва», и мы обсуждаем спецоперацию, которую уже там называют аналогично одной операции в прошлом, принуждением к миру, а на самом деле операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новостей много, да, вот сейчас буквально, да, некоторое время назад выступил господин Зеленский, не знаю, там стоит называть его еще президентом или нет, но он, по крайней мере, в этом качестве пока выступает. И что он сообщает? Что Украина предлагает вернуться на путь мира. Он обратился к лидерам западных стран, в том числе и к народу. Перед Россией опускается железный занавес, и наша задача, то есть Зеленского задача, чтобы он прошел не по нашей территории, а у них дома. Россия уже начала получать санкции, самые сильные в истории. Сильнее всего проблема на юге. Он призывает добровольцев к оружию, а также помогать медикам и волонтерам. И лидерам ЕС. Если вы сегодня нам не поможете, мы обидимся. То в том смысле, и война постучит завтра в ваши двери. Но, честно говоря, малосодержательное. Ну, а что он в этой ситуации там может еще сказать? Где тут путь мира, непонятно. Но вот, соответственно, это сейчас начало появляться на лентах новостей. На лентах новостей. У нас в студии, если вы смотрите трансляцию на Ютубе, да, то можете увидеть, да, что к нам присоединяется Роман Георгиевич Бабаян, и мы, соответственно, продолжаем наше обсуждение по текущей ситуации.
Да, добрый вечер всем. Добрый вечер, Александр. Ты знаешь...
Рефлексию. Вот как это было? Как ты с утра узнал и что ты почувствовал?
Я узнал, я бы сказал так, в ночи. Но ничего не почувствовал, потому что, во-первых, я очень поздно лег, читал новости. И вот, чтобы не быть голословным, это было, сейчас я скажу, когда я уже прочитал все новости, какие только можно было, как говорится, прочитать, и телеграмная лента у меня уже была пустая, я написал один короткий такой твит. Ну, не твит, там, я не знаю, пост.
Пост.
Да, пост. Сейчас я найду, во сколько я это сделал. Но смысл такой, в общем, он очень короткий. Мне почему-то кажется, что мы на пороге второй серии декоммунизации. Это я написал, да, глубоко ночью, в районе 3 часов. И ровно так и получилось. Потому что мне, например, я вот сейчас ехал, когда сюда слышал, что ты говорил, что для тебя это стало неожиданностью.
Неожиданностью,
да. Я абсолютно был уверен, что именно так и будет происходить. Потому что там все объясняется очень просто. Потому что не было уже никакого другого варианта. На самом деле, вот давай попробуем вспомнить и проанализировать тогда вот на этом пятачке. Ты помнишь обращение президента?
Конечно.
Потом все комментаторы, ну, по крайней мере, очень многие, писали, говорили о том, что они послушали обращение президента, и оно было мощное, и оно было настолько мощное, что оно никак не могло свестись именно к ЛНР и ДНР. Ведь он же зашел издалека, он говорил очень подробно, этот экскурс в историю, в этот самый анализ, потом вот эта его совершенно железной интонацией произнесенная фраза, что мы вам покажем, что такое настоящая декоммунизация, и все это говорили эксперты, это же не мы, да, там и не я придумал, эксперты говорили, что такое ощущение, что будет объявлено о чем-то более глобальном, чем о признании ДНР, ЛНР, да, и даже в тех же самых границах там их областей. Ровно так и есть. Ровно так и есть. То есть Российская Федерация ни при каком раскладе не могла остаться, собственно, на позициях ДНР и ЛНР, и на этом все. Почему? Потому что это же не решение вопроса. Это абсолютное не решение вопроса. Это вообще ничего. То есть мы признаем. А дальше что? Дальше, по идее, как должна развиваться была ситуация. Мы должны обеспечить им безопасность. То есть мы же одновременно с признанием, собственно, подписали договор
о дружбе.
Да. То есть... Как мы будем обеспечивать им безопасность? Мы должны были ввести туда войска. Отлично. Ну, предположим, мы ввели войска, войска встали на тех границах, которые де-факто на сегодняшний день существуют. При этом, зная, что за ребята сидят вот тут, вот, допустим, в Песках те же самых, зная там про эти батальоны, зная про этих нацистов-радикалов, мы прекрасно понимали, что они же начнут пить кровь теперь уже у наших, собственно, наших подразделений, которые будут там стоять, правильно? То есть это не решение вопроса. Если начинать отгонять их, допустим, подальше, ну хорошо, куда бы ты их ни отогнал, нет никакого смысла в этом, потому что они по-любому будут до тебя доставать. Но они же по-любому будут доставать. Чтобы они до тебя не достали, есть только один единственный вариант. Сделать так, чтобы их не было. И я когда прочитал там вот эту вот всю ленту, эту безумную, я понял на самом деле, что это вот будет выглядеть вот как-то так. Я, конечно, сам, когда увидел вот этот вал сообщений о нанесении ударов в районе Одессы, в районе Херсона, Николаева, Киева и там Днепра, Днепропетровска, там ряда других городов, масштаб, конечно, поражает. Но, с другой стороны, это абсолютно логично, потому что, ну а как? Если мы собираемся уничтожить военную инфраструктуру противника, это же не может быть... не может выглядеть никак иначе. Мы не могли уничтожать эту военную инфраструктуру, допустим, где-то в районе, там, я не знаю, Одессы, и при этом забыть там про все остальное. Конечно, нет. На мой взгляд, теперь главное другое. Главное, кстати, по поводу аэропорта, ты говоришь, может быть, CNN-овцы врут, не врут. Я с тобой абсолютно согласен, они, конечно, могут соврать, как нечего делать. Но тут была такая интересная ерунда у меня в телеграм-канале, я опубликовал. Это был сюжет CNN. Это был стендап корреспондента, который вначале прятался там за углом какого-то домика и показывал, значит, на ребят, как они выглядят, мы знаем, да, вежливые люди, наши все были с белыми повязками, и он говорил Russian Airborne Troops там и так далее. Ну, то есть он их это называл там десантниками, а на самом деле это силы специальных операций. Но это не Борисполь. Это не Борисполь, это другой, совершенно, это военный аэродром, который находится в Киевском регионе. То есть это уже практически Киев. На мой взгляд, на сегодняшний день нужно просто, знаешь, поговорить там, и попробовать понять, а как будет развиваться ситуация дальше.
У меня есть один аспект, который вот сегодня тоже, я же сегодня целый день тоже обсуждаю, да, в различных эфирах это, и почему-то на него никто... не обращает внимания. Угу. Меня один журналист «Комсомольской правды», слушатель, написали, сегодня учил русскому языку, да, журналист по фамилии Мардан, да?
Слушай...
Вот, и собственно, мы там поругались немного, суть не в этом.
У нас с тобой есть мнение определенное, да, ты его, по-моему, уже высказывал даже в эфире, да, по поводу этого вообще. Ну, давай не суть будем не, обсуждать, не, да, не, не, обсуждать там эту радиостанцию уж точно.
Я был на разных сегодня там каналах, и никто об этом не говорит, хотя это прозвучало... в речи президента. Я хочу попробовать предположить, что это, как мы это понимаем. Что такое...
денацификация.
Точно. Конечно. Демилитаризация, понятно. Конечно. Это вот удар по аэропортам, по этому.
Конечно.
Что такое денацификация? Конечно. Как понимать? Конечно. Как она пойдет?
Вот только что, до перерыва, до ухода на новости, ты со слушателями как раз и обсуждал именно этот самый момент, да? То есть, как долго там все это может длиться? Это будет длиться ровно столько, пока мы не достигнем этих самых целей. Об этом говорит президент, верховный главнокомандующий. Не нужно здесь строить каких-то там, я не знаю, собственных версий. Где мы остановимся там или еще что. Нет, это все не так. Президент сказал, демилитаризация и денацификация. То есть у нас есть одна главная задача. Мы должны... превратить Украину из абсолютно вражеского, враждебного нам государства. Нужно называть вещи своими именами. Украинское Россия, государство, да, это был враг. Я об этом говорил всегда и давно. И повторяю, так оно и есть. Нам нужно теперь из этого вражеского государства сделать совершенно другую Украину. Дружескую нам страну.
Да вы знаете, нейтрально это уже много.
Нейтрально не надо. Не, нейтрально не получится. В нейтралов игры с Украиной играть уже не надо. Мы уже пытались. Мы уже много-много лет, там, в 90-е, там, и вот до, собственно, вот этих вот всех событий, там, 14-го года, мы как раз вот в эти нейтральные игры и играли. И выглядели эти игры следующим образом. Россия, дай бабки. Россия, дай газ. Россия, дай вот это. Вот то 20-е, 30-е. А вот все остальное, это... Знаешь это?
Виктор,
мой карман.
Виктор Федорович Янукович это называл, да, политика моста.
А, может быть, да, речи, может быть. Да. Это знаешь как? Твой карман мой карман, а мой карман не трожь, да? Вот эта вот история, когда мы Даем, а они при этом берут у нас деньги за Черноморский флот. Они при этом не вздрагивая, этот при Януковиче и до Януковича, не вздрагивая, запрещали даже нашим военным грузовикам в Севастополе из одной воинской части, из одного военного городка до другого ехать в дневное время суток. И там тучу разрешений нужно было оформить, чтобы с грязными простынями зевок 131 заехал там из одной части в другую, понимаешь, да, собирая там все это грязное белье для прачечной. Они, это вот эта игра в нейтралку. Нет, так не пойдет. Нам нужна страна, которая будет абсолютно нам дружественная. Я даже скажу так. Нам нужна страна, которая будет целиком и полностью от нас зависеть. Причем так зависеть, чтобы у нее не было даже малейшего люфта в какой-то момент свернуть куда-то не туда. Понимаешь, да? Как это может быть? Как это можно реализовать? Ну, во-первых, вот эта самая демилитаризация, как долго она будет длиться? Она будет длиться ровно до того момента, пока Украина не будет демилитаризована. То есть, мы будем продолжать уничтожать военную инфраструктуру Украины. Для того, чтобы все эти территориальные батальоны и вся остальная нечисть, которая там героически воевала 8 лет с российской армией, не стреляла в наших солдат и в спины, и все вот это вот такое, да?
Кстати говоря, хотел одну мысль даже высказать, извините, перебиваю, забуду, это важно. Мне кажется, да, я вот сегодня видел кадры, горело под Броварами 72-я ЦИПСО, да, Центр специальных операций. Это значит, что минирование торговых центров будет поменьше или не будет вообще?
Да.
Это значит, что звонков из службы поддержки Сбербанка теперь будет поменьше или не будет вообще?
Этими
это
ребятами,
вот то самое гнездо накрыли.
Этими ребятами, да, мы еще серьез не занимались, потому что я бы сейчас на самом деле там обвалил бы интернет определенными средствами, просто положил бы интернет, лишил бы их систем связи. И для этого, собственно, есть все возможное. Значит, уничтожена должна быть инфраструктура, это раз. Люди, которые, вот эти вот отморозки, радикалы, бандеровская сволочь, которая там окопалась и правила БАУ на протяжении очень многих лет, или должны быть уничтожены, или должны просто покинуть территорию Украины.
Это... А у меня вопрос еще есть на эту тему. Ну, вот смотрите, для меня, да, человека недалекого, который думал, что это решение вопроса отложено там на десятилетия вперед, да, вот для меня также сейчас звучит словосочетание, будет ли, возможен ли Нюрнбергский процесс над этими красавчиками?
Конечно. А почему нет?
Или они убегут в Польшу, оттуда будут на нас плевать опять?
Ну, тот, кто сможет убежать, убежит. Но убегут не все. Ты обратил внимание или не обратил, Александр? Да, вот, собственно, вот в этой бесконечной ленте новостей, которая идет с Украины, как-то вот так вот мельком проскочила там информация о том, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела, там идет полным ходом расследование.
А как смеялись?
В списке 85 человек, имена этих людей названы. Это 85, ты же понимаешь, что список будет расширяться.
Я знаю, я больше знаю.
Мы все знаем.
Как смеялись над Следственным комитетом, который в какой-то там далекой России заводит дела против тех, кто отвечен за гибель людей.
Конечно, конечно.
450, по-моему, дел заведено
Следственным комитетом. Это называется «беги, дядь Мить, беги». Прячься, кто может. Если не сможешь спрятаться, тогда уже не обижайся. Значит, эти люди будут, и их и осудят, и посадят. Те, которые смогут убежать, пускай убегают. Это уже, как говорится, знаешь, в схронах бандеровцы сидели сколько? Достаточно долго.
71-й год, по-моему.
Да, ну, достаточно долго. Ну, вот сидели там, как какие-то там лешие, там, в своих этих схронах, там, в лесах, да, ну, вот пускай сидят. Значит, это что касается этого процесса. Но уничтожить, допустим, убрать вот эту вот вражескую нам власть, враждебную нам власть, это же только полдела. Потом, что нам нужно? Нам нужно, чтобы во главе Украины появилась власть, которая будет дружественная. Понимаешь, да?
Да, понимаю, конечно.
Вот давайте даже велосипеда не будем изобретать, просто посмотрим, а как, в принципе, все это растет в аналогичных ситуациях в разных точках мира. Ну, давайте вот попробуем, да, порассуждать.
Но вы думаете, что Виктор Федорович сейчас появится из небытия?
Не-не-не, это нет, это все, это все.
Из-под Ростова.
Виктор Федорович, это никто.
Я на всякий случай, вот какие-то вещи обязательно нужно произносить. Потому что время проходит, забывается. Большой корпус законов, некоторые его оценивают в 60%, необходимых для запрещения русского языка на Украине, были приняты при Викторе Федоровиче Януковиче. Большой корпус законов, который обеспечивал так называемую евроинтеграцию, которая произошла после него, да, это заслуга Виктора Федоровича и партии регионов. Я лично этого не забуду. Если когда сейчас будут рассказывать, что вот он под Ростовом отлежался, а теперь смотрите, какой прекрасный человек, я это буду напоминать.
Он может быть и там прекрасный человек. Может быть, ему бы и простили бы там все вот эти вот, как говорится, законы, инициативы и все остальное, но есть один маленький нюанс, который вряд ли возможно изменить. Для того, чтобы вернуться в политику, особенно вот в такое сложное время, необходимо еще бы, что Путин, чтобы его уважал, а Путин его не уважает. Путин не уважает такого рода людей. И Виктор Федорович на сегодняшний день с политической точки зрения, этот человек, никто и звать его никак. Но... Кроме Виктора Федоровича, там разве нет других людей?
Там есть, а здесь нет.
Нет, там разве нет других людей?
Конечно
есть. И одного из этих людей мы знаем. И этот человек уже сколько сидит под домашним арестом?
Медведчук.
Конечно. Ну что, давайте называть имена, фамилии, явки. Медведчук сидит под домашним арестом, это раз. Что сделал Зеленский, когда пошло обострение, и он почувствовал, завибрировал? Что он в первую очередь сделал? Он усилил охрану Медведчука.
И свою поменял на турецкую, кстати, об этом тоже писали.
Не, ну он вначале Медведчука, этот, усилил охрану Медведчука, это же шло по новостям, но никто же не обращает внимания на нюансы, а все дело в деталях. А, Медведчук. Вот смотрите, значит, американцы уничтожают Югославию, убирают Милошевича и сажают туда людей, и мы почему-то все время этому удивляемся, и они сажают людей проамериканских. Конечно. Они потратили бешеное количество денег. Они уничтожили эту страну, которая, как они считали, была враждебна им. Для чего они потратили и сделали все это? Для того, чтобы потом, собственно, сербам разрешить или югославам на тот момент разрешить свободные выборы, и чтобы они избрали того, кого они хотят? Нет, конечно.
И объединились заново.
Да, то же самое, то же самое происходило в Ираке. Происходило в Ираке то же самое? Конечно, происходило. Нужно ли нам, я знаю, есть такая точка зрения, что давайте мы сейчас, вот, как говорится, не тормози, сникерсни, там, вперед, вот это вот все, да, и вот эта вот эйфория там сумасшедшая, давайте мы возьмем и присоединим Украину к Российской Федерации. А нам это нужно, друзья? Мне кажется, нам это не нужно. Нам даже во времена Советского Союза, когда они были внутри Советского Союза, у нас были определенные, собственно, выгоды от того, что они считались как независимые государства, потому что это были лишние голоса в той же самой Организации Объединенных Наций. Помнишь же ты?
Да, да, конечно, да. Помню.
На сегодняшний день нам нужно присоединять Украину? Конечно, нет. Почему? Потому что нам будут до скончания века говорить о том, что мы оккупировали, мы захватили и так далее, понимаешь? Да и будут вот так продолжать пить кровь. Зачем? Здесь мы должны выполнить те задачи, которые нам нужно выполнить. Мы должны объявить там, собственно, выборы. Провести выборы таким образом, чтобы победил Медведчук. Не стесняясь никого. Пускай побеждает, ну, условный Медведчук, я не знаю, ну, условный, ну, то есть железобетонный человек, при котором Украина превратится в дружескую нам страну. И это будет выгодно абсолютно всем. И отсюда сразу снимутся вопросы, чья газотранспортная система там вот эта, вот, чья она будет, а что
Украина
будет
там... И Украина вступит в ОДКБ и в союзное государство.
Да, да.
Ну, как-то
да,
вариант.
Да, да, почему нет? Прекрасный вариант. Прекрасный, замечательный вариант. Что касается... Там этих всех наших западных визави, я уже давно не употребляю слово партнеры, ты тоже, да, по-моему?
Ну, и периодически так называемые, я говорю. Или как их раньше называли, я вот так обычно.
Да. Что касается этих товарищей, конечно, сейчас они будут кричать, они сейчас в растерянности, это же очевидно, да? То есть они не понимают, что им делать, абсолютно, то есть они ничего не понимают, при этом у них так и не будет единой позиции. Не будет. У них может быть только одна единственная позиция, под которую их продавят американцы. Ну вот, к сожалению, на сегодняшний день это так. Нет среди них ни одной страны, на которую мы могли делать ставку. Ну просто нет, да? Помните, вот были все эти версии. О, у нас нормальные отношения с Австрией. Австрия более-менее, да, вот Австрия там почти наши люди.
Сломали Курца. Нету Курца.
Курца нет, да. Мы говорили то же самое там про Земана. Земан, не, видите, вот этот вот негодяй там, премьер, смотрите, что он сделал, да. А вот Земан все время с ним спорит и говорит там,
сломали,
нет там,
Земана, да, нет больше Земана.
Несите другого Земана, да. То есть Земан здесь у нас уже озвучивает там какие-то санкции по Свифту, да, по Свифту. Там есть какие-то версии, там были какие-то версии по поводу итальянцев.
Макрон на выборах сломается.
Не будет этого ничего. Там нет ни одной страны. И Венгрия там с тем же самым. Нет ни одной страны, которая бы, на которую мы могли бы делать ставки. Поэтому у них будет консолидированная позиция. Условно консолидированная. На самом деле это будет позиция американцев. Обратите внимание. Вот возьмите все подряд заявления за последнюю неделю. Заявление, там, я не знаю, представителя США в ООН, заявление Байдена, заявление там любого, в общем, американского там товарища возьмите, и постоянно вторым предложением мы приняли решение, и вторым предложением, и это наша общая позиция с нашими европейскими союзниками. Это же не просто так делается. Они демонстрируют, что они идут единым фронтом. Но при этом, если... А обертка вот выглядит так, то на самом деле совсем не так. По поводу этого Свифта, я почти уверен, и я об этом тоже много раз говорил, не отменят, не отключат они никакой Свифт. Это же люди про что? Это люди про деньги. В первую очередь про деньги.
Конечно.
Слушайте, если они отключают нас от Свифта, они просто не смогут получать платежки. Платежи не пройдут. Мы будем говорить, ребят, мы готовы вам заплатить там за вашу там конфетку там $2. И мы даже вроде бы как вот ее уже отправили, эту историю, вам. Ну, а то, что вы не получили, извините. Потому что Свифт не работает. Никогда этого не будет.
Они скажут, а мы вынуждены покупать ваш недемократический, деспотический алюминий, а заплатить никак.
Не-не-не, ну, понятно, да. То есть не пойдут они на это, что касается Свифта. А какие еще санкции? Вот давайте просто возьмем и подумаем. И даже опять не нужно ничего придумывать. Нужно просто взять заявление президента Соединенных Штатов Америки, господина Байдена. Вот прогугли, вот, Саш, не поленись, да, загугли. Который нам сам расписал подробно, как будут выглядеть вот эти адские, совершенно новые, там, какие... В общем, ужасающие.
Матерь всех санкций.
Матерь всех, да. Вот этих всех санкций. Как они будут выглядеть? Он нам рассказывал про что? Про телефоны, про стиральные машины, про какие-то там платы, про какие-то там приборы.
Значит, про госдолг он рассказывал, да.
Госдолг, что... да.
Причем новый госдолг, заметьте, со старым все в порядке, с новым нельзя оперировать, да? Значит, первая партия санкций, первый транш, читаю. Санкции против российского суверенного госдолга. Мы отрезаем российское правительство от западного финансирования. Два российских предприятия, два российских банка и 42 дочерних.
Вот, Саш, это ты читаешь сейчас его вот самые свежие заявления по санкциям. 23
февраля, да, да.
А то, что вот где-то недели две назад, вы помните, сейчас подождите, я попробую у себя найти. И он там прям подробно расписывал, что вы не будете иметь возможность покупать никакую технику, в которой есть хоть какие-то там американские, там я не знаю, запчасти там, и так далее, и так далее. Стиральные машины, телефоны, там еще что-то. Суверенный долг, я не экономист, я не знаю, но по поводу этого нужно разговаривать с экономистами. И у нас в эфире же говорил Хазин по поводу суверенного долга, да? Это, по-моему, единственная такая более-менее серьезная вещь. Все остальное это что? Именно поэтому, на мой взгляд, они и пребывают в этой самой растерянности, Саш. Если бы у них было бы четкое понимание, что они сейчас, допустим, в ответ на то, что сделала Москва, сделают вот это, и... Россия прогнется, Путин пожалеет и начнет рвать на себе волосы, они давно бы это сделали. Но они просто оказались в ситуации, когда любое принятое решение будет нехорошим. И при этом совершенно непонятно, что делать. Воевать они не хотят, они об этом говорят. Экономически задушить.
Не то, что говорят, они подчеркивают каждый раз.
Конечно. Экономически задушить. А как задушить экономически? Давайте попробуем задушить экономически. При этом газ уже 1600, да сколько он там? 1600.
Да, 1600 уже.
1600. Не будут покупать газ? Ладно. И что?
И взять-то негде, взять-то негде.
Ну, пускай они покупают газ.
Я предлагаю продолжить после выпуска новостей и узнать, что же там еще произошло. Потому что тема-то сегодня одна.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, четверг, 24 февраля, год 2022. Я напоминаю, что у нас трансляция идет не в привычной трансляции «Отбоя», а вот в спецвыпуске. В спецвыпуске, который сегодня идет целый день. Соответственно, присоединяйтесь к нам на Ютубе. У нас в студии Роман Георгиевич Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», и я, Александр Асафов. Мы продолжаем обсуждать по поводу санкций. Роман Георгиевич, помню, я этой мыслью делился вчера.
Я нашел список, кстати.
Я сейчас одну вещь скажу, потому что это тоже важно.
Извини.
Байден нам угрожал, например, отсутствием свежей техники Apple или вообще какой-либо, да?
Да.
Вот, соответственно, но практика показывает, что у нас, у Российской Федерации, есть прямые взаимоотношения с государством Apple, с государством Google, с государством Meta, и так или иначе, американцы пытаются их принудить там к особому отношению к нам, да, например, что-то нам не делать, какие-то сервисы отключать. Частично это выполняется, частично это нет. Вопрос цены. Что должен сделать Байден с Apple, который, производство которой не находится в США, да, для того, чтобы она перестала поставлять там, например, те же самые телефоны. Это касается любой отрасли, любой стиральной машинки, коснись, которая не производится в США, да, она производится на Тайване, там, в Китае, во Вьетнаме. Ну, как ты заставишь? Ну, будет это условно не LG, а какой-нибудь GM.
По административным ресурсам. Они, конечно, могут. Ну, что там, да. Если они захотят, они, конечно, могут сломать через колено кого угодно. Но...
Один случай был в истории с Huawei. И то он отрыгнулся им чудовищными потерями.
Да, но при этом это не факт, что они будут это делать. И не факт, что ребята, которых они будут ломать через колено, сломаются, на это поведутся. Да. Конечно, конечно. Попробовать они могут. Список этот я нашел, да, вот смотрите. Интересная вот эта история. Значит, новые санкции будут направлены на отключение крупнейших российских финансовых институтов. Это понятно, да, вот этот SWIFT. А дальше. Технологические санкции будут направлены против некоторых из любимых отраслей промышленности Путина. Ты знаешь, какие любимые отрасли
у Танки. Путина?
Нет. Тут дурдом, само по себе. Формулировка, да, какая-то сумасшедшая.
Росатом, наверное.
Значит, особенно аэрокосмической и оружейной, которые являются основными источниками доходов российского правительства. Значит, дальше. Основное внимание будет уделено российским истребителям, зенитным системам, в общем, ВПК, да, то есть удары по ВПК. В качестве дополнительного шага Министерство торговли может издать постановление, которое, по сути, запретит экспорт любых потребительских товаров в Россию, от мобильных телефонов и портативных компьютеров до холодильников и стиральных машин, которые содержат электронику американского производства или американского дизайна. Ну, согласись, да, как-то не очень, да, серьезно.
Ну, скажем так, наверное, для кого-то будет неприятно, но в целом заменимо. Да, у нас есть там китайский дизайн,
конечно,
условно.
Да ты что, конечно. Слушай, будет 28 миллионов желающих предложить себя в качестве вот этой самой прокладки для того, чтобы поставлять сюда все, что хочешь. Не знать это они не могут. Они что, будут всех подводить под санкции? Да ничего подобного.
Ну, парадоксально, но вот это же часто называют иранские санкции, да? Мы проснемся в иранских санкциях, это так и звучит у либеральных граждан.
Уже
да?
Сколько лет действуют санкции в отношении Ирана?
Я к тому, что в Иране, во-первых, Иран торгует, Иран продает.
Конечно.
И Иран покупает.
И даже еще и умудряется, собственно, пользоваться суперсовременными технологиями в определенных направлениях. И они это тоже знают и ничего с этим сделать не могут.
Но под иранские санкции, между прочим, за это самое, знаете, кто попал? Северная Корея. Ну, это смешно, да. Потому что там, ну, ничего серьезного не было, но на нее смогли нажать.
Вообще, то, что мы с вами сейчас имеем, вот всю вот эту картину мира, это надо сказать большое спасибо некоторым товарищам, которые руководили нашей страной. А в те самые благословенные, как считает определенная прослойка нашего населения, 90-е годы. Потому что именно тогда мы уничтожали просто одно предприятие за другим. Мы же рассуждали, в открытую нам об этом говорили, зачем нам делать самолеты, когда мы можем просто продать нефть с газом и купить Боинги. Я помню, Саш, ты, наверное, это тоже помнишь. Слушай, как как разгорелся грандиозный скандал, когда руководство Аэрофлота, Аэрофлот возглавлял Шапошников, помнишь, маршал авиации Шапошников, руководство Аэрофлота приняло решение закупить не очередную партию наших самолетов, Ил-86, там, да, 96-е, вот эти дальнемагистральные слоны, да, которые летали, прекрасные были самолеты на самом деле, а Боинги. И тогда сюда приезжали люди и говорили, там, Ментимер Шаймиев сюда приезжал, у него в Казани было огромное предприятие, президент Узбекистана сюда приезжал, потому что там тоже шла сборка самолетов. Они говорили, зачем вы это делаете? Вы хотите лишить нас авиационной промышленности? Зачем мы покупаем эти Боинги, когда у нас есть нормальные самолеты? Нет, вот давайте, вот смотрите, вот эти самые европейцы ввели какие-то там новые нормативы по шуму, и наши самолеты теперь не проходят, да. По этому самому... Вы с ума сошли, что вы делали? Тем не менее, это решение было принято. А сейчас мы, смотри, со скрипом хотим, собственно, возродить авиационную промышленность, свое авиастроение. А это одна из болевых точек. Одна из болевых точек, давайте скажем прямо, потому что если они, допустим, не будут поставлять нам запчасти, допустим, для тех же самых аэробусов и боингов, мы, конечно, их будем покупать, Саш, но будем покупать же вот так вот, да, понимаешь, правой рукой, левое ухо и другие бабки.
Мне это напоминает одну историю тоже, да, был такой господин Джеффри Пайет, помните?
Может, конечно.
Посол, да, посол. Этот посол украинцам объяснял, смотрите, у вас какие-то там сложности с Донбассом, с этой промышленностью, да, это вам все не нужно. Вы будете аграрной супердержавой, да, звучит смешно, да, но тем не менее, промышленность не нужна, вот копайте брюку, да, нормальная история.
Поэтому я говорю, надо дружно в очередной раз сказать спасибо всем этим товарищам, которые нас привели к тому, к чему нас привели. И то, что происходит сегодня, это прямое следствие вообще, в принципе, и с точки зрения политики, и с точки зрения геополитики, и с точки зрения экономики, вот ровно тех событий. Но у нас же всегда два варианта, или мы сдаемся, или мы боремся. Ну, давайте, каждый пускай выбирает, кому что нравится. Там, мне нравится больше вариант побороться. Значит, вот пытаемся каким-то образом бороться. Как умеем, так и боремся.
Как товарищ Сухов говорил, да, хотелось бы все-таки помучиться.
Да, да. Потом еще такой момент. Я об этом уже говорил и еще раз хочу об этом сказать. Вот, слушайте, ну, когда, по-моему, 2 дня назад, что ли, там, да, или день назад. Вообще, сегодняшний день, мне кажется, как-то он...
Растянулся,
как будто бы не один, да, уже, да. Я уже так начинаю даже плавать, как говорится, во времени и в пространстве. Мало же кто обратил внимание... А на это нужно было обратить внимание в первую очередь, и тогда уже стало бы понятно на самом деле, что будет предпринимать президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Про что я говорю? Зеленский и вся остальная вот эта вот... Ну, ты понял, да. Вот
группа лиц.
Да, группа лиц, да.
Сложно подобрать.
Они же вдруг как по команде, вот так по щелчку, Саш, стали вдруг вспоминать Будапештский меморандум. Причем, вот давай вот опять посмотрим на ситуацию со стороны. Они про Будапештский меморандум первый раз начали вообще в принципе про него говорить в 14-м году после крымских... 15-й год после крымских событий. Но, они же и говорили, упоминая Будапештский меморандум, совершенно под другим углом. Они говорили о чем? Что типа вот эти высокие стороны, которые договаривались, Штаты, там, Британия,
обещали
территориальную целостность и безопасность. Они под этим соусом все время нам рассказывали про этот Будапештский меморандум. А вот загугли, пожалуйста, текст Будапештского меморандума. Тогда их вот эта самая зацикленность именно на этом Будапештском меморандуме разбивалась одним из пунктов этого самого меморандума. Я уже не говорю про то, что он там ратифицирован, не ратифицирован, это ладно, это бог с ним. Но там есть один очень интересный пункт, который гласит следующее, что если одна из сторон, которая является гарантами безопасности Украины, начинает продавливать Украину на принятие каких-либо решений, которые были бы выгодны именно этой стороне гаранта, то Будапештский меморандум не теряет, собственно, силу вообще в принципе, какую бы то ни было. И когда они продавили Украину на подписание вот этого евросоглашения с ЕС, именно эта история и сработала. И поэтому тогдашние их упоминания и все время вот, как говорится, да, вот эта вот история там с этим Будапештским меморандумом, она отбивалась ровно этой историей.
Российская Федерация, Соединенное Королевство, Великобритания, Северная Ирландия, да, да, да. Соединенные Штаты, да, да, Америки, да, подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами заключительного акта СБСЕ 994055, да, 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 воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украины прав, присущих ее суверенитету.
Совершенно верно.
И таким образом получить любые преимущества.
Совершенно верно. Они сами просто уничтожили этот Будапештский меморандум, когда продавили, собственно, Януковича, вот этого замечательного человека, которого мы вспоминали, на подписание ассоциации с ЕС экономической. Но сейчас Зеленский и вся его вот эта вот команда вдруг опять заговорили про Будапештский меморандум. И при этом совершенно под другим соусом теперь. Они же стали говорить о чем? Что, слушайте, мы отказались от ядерного оружия. А нам гарантировали безопасность. И вот сейчас, так как это не работает, мы начинаем задумываться, что, может быть, нам и не соблюдать этот самый Будапештский меморандум. То есть открытым текстом они нам говорят, что так как вы не смогли обеспечить вот эти высокие стороны, гаранты, не смогли обеспечить нам безопасность, мы тогда начнем пересматривать свою позицию по поводу своего безъядерного статуса. На это же никто даже не обратил внимания. Как-то вот, знаешь, так, знаешь, по привычке. О, Украина, значит, опять там это Будапештский меморандум. Нет, это была очень важная история. И единственный человек, который на это обратил внимание и понял, про что они говорят, это был Путин. Именно поэтому он так подробно вышел, когда к народу, да, вот к, обращение к нации, именно поэтому он так подробно стал говорить по поводу вот этого ядерного оружия. Вы только представьте, друзья, что было бы, если бы у Украины были бы ядерные боеголовки?
Но они сами писали, что было бы, я не помню, кто там был этот, Турчинов такой мужчина, да, уже вот, мало кто помнит эту фамилию, он был такой.
Я жду.
Он говорил, мы будем стрелять.
Я жду информации по поводу Турчинова.
Будем?
В плане денацификации, понимаешь, да? Жду информации. Этот пастор, он должен ответить за все, потому что это ровно тот человек, который в самом начале един в трех лицах, и президент Украины, и председатель Верховной Рады, и председатель правительства, потому что Азаров убежал, Янукович убежал, Рада там рассосалась, да. Он один потом возглавил Украину и принимал все решения, в том числе и по статусу региональному русского языка и всех остальных языков. Это его рук дело. Это он отправлял карателей первых, собственно, на Юго-Восток. Это Турчинов, жду информации по Турчинову, а потом уже вот эти вот все фамилии. Поруби, мы помним его, Семенченко, мы помним этих людей, мы многих людей помним, жду этой информации. Ну так вот.
Он первый угрожал ядерными, конечно, ракетными ударами.
Конечно.
Причем они продолжали это делать всю историю, то есть это было не одномоментно сказано, да, ударим по москалям, да. Сначала по России, потом они говорили, что мы разрабатываем сейчас ракету, в которую можно поместить американский атомный заряд, чтобы ударить по Крымскому мосту. Тоже была история.
Да-да-да.
Ну и много-много Да-да-да. Такого было. Да.
И при этом, вот Путин долго нам рассказывал о том, что у них есть там и кадры, у них есть и технологии, которые остались там в украинских НИИ со времен Советского Союза. Недопроданные
китайцам, да.
Да. А единственная проблема обогащения урана, ну, это можно наверстать, да, сказал президент. Да я тебе больше скажу, Саш, что им бы просто привезли уже готовое. Я даже допускаю этот вариант. Им привезли бы готовое тактическое ядерное оружие. Слушай.
Не Иран, в конце концов, да?
Да, конечно, слушай. Американцы спокойно. Ты посмотри, американцы делают просто невообразимые вещи в последнее время. Они разрешили пользоваться своими бомбами, тактическое ядерное оружие, бомбы, немецким летчикам, польским летчикам. Это просто что-то новое вообще, в принципе, в стратегии Соединенных Штатов. Никогда этого не было. Но они же пошли этим путем. Они вначале заменили устаревшие бомбы в Германии и поставили туда более мощные, и при этом внесли, значит, поправки в свою концепцию, что теперь этим могут оружием, собственно, распоряжаться и самолеты, где летчики будут немцы. И то же самое с поляками. И то же самое они бы сделали для Украины. И при этом это не было бы вступление Украины в НАТО. Это просто де-факто ситуация выглядела бы вот таким образом. Но обезьяна с гранатой, что может быть еще опасней? И именно поэтому, в том числе, была вот такая вот, я бы сказал, ну, практически молниеносная история, которую мы с тобой сейчас сидим и обсуждаем. Молниеносная. Сколько прошло часов с момента, собственно, признания ДНР до начала...
Ну, по-моему, меньше суток.
Спецоперации
военной. Сутки же были, да?
Сутки. То есть, чисто техническая процедура, да, там вот эти вот бумаги, там туда-сюда, вот это вот все, да, и сразу следующий шаг. Это не последний шаг. Еще будет третья серия.
Это когда... Когда было вот обращение Путина, и тогда ведущий в телевизоре такой, ну, к другим новостям, хотя нет, это еще не все. И тут же картинка меняется, они уже подписывают договор о дружбе, да? То есть вот
да.
Он даже в ведущий не знал.
Да, да. Будет обязательно третья серия. Теперь посмотри, что происходит на Украине. Там же вообще замечательные ребята со всех сторон. Вот ты говорил про олигархов там всяких. Ну, конечно, конечно, ну давай называть вещи своими именами. Это страна под властью олигархов, олигархата. У каждого олигархата...
Свой надел.
Свои вотчина, там, свои да. бандиты, называя их как угодно, которые сидят там на определенных дотациях там и вливаниях. Что не так, что ли?
Да так,
мы конечно. Что, не слышали про то, какие бабки от кого получал тот же самый Семенченко этот? И все остальные? Все мы прекрасно знаем. А теперь посмотри, там же разные интересы. У Коломойского, который по 10 тысяч, помнишь, да, он Днепропетровский Москаля, с этим, да, Филатовым со своим, да, они билборды вешали, дают 10 тысяч долларов за каждого убитого там русского солдата, да?
За москаля у них там.
Ну, за москаля, хорошо, да. У Коломойского свой интерес, конечно, свой интерес. У Рената Ахметова свой интерес, конечно, свой. Он потерял там огромное количество собственности, которое осталось на территории Донецкой, Луганской областей. Потерял. Сейчас, так как это стали уже независимые государства, он понимает, что там будет наведен порядок. Там не останется никаких лазеек, никаких серых зон больше не будет, которыми он еще мог продолжать пользоваться. Это удар по его интересам, конечно. Есть еще Пинчук, есть еще Арбузов, есть еще куча всех вот этих вот товарищей, и каждый в свою сторону тянет это одеяло. А между ними бегает такой Зеленский, и... У одного 15 миллионов каждый месяц долларов просит на собственный счет. Ты же видел эту информацию, да? Там 1,5 миллиарда у него накапало там в Дрезнер-банке, там где-то там Лат Америка, да? У одного 15 миллионов, у другого 35, у третьего там 40 миллионов. То есть такая, знаешь, опять местечковая, кусочная вот эта вот хрень, которой он там занимается.
Курочка по зернышку, весь дом, да, в дерьме, да?
Что, но у них же у всех свои интересы. И им нужно каким-то образом переиграть еще друг друга. И поэтому это там звено, значит, во главе там с Ахметовым, Новинским и всеми остальными сейчас будет поддавливать Зеленского на тему того, что иди и попробуй там, я не знаю, выйти на какие-то там переговоры с русскими, что они и делают. Другие будут пытаться... уговорить еще на что-то. А еще я что-то, вот, знаете, я смотрю вот эту ленту, да, и все жду. Но вот никак не могу найти я эти новости, может быть, кто-то из вас их видел. Что сказал Петр Алексеевич Порошенко по поводу происходящего? Найдите мне новость с каким-нибудь заявлением Порошенко. Он же, наверное, в Киеве, да? Он где-то там в Рошене в своем сидит, да?
Не, я думаю, что он в Варшаву.
Как обычно. Он уже уехал.
Я не видел новостей, но по логике его предыдущих действий, я думаю, что
он... Саша, но он же ничего еще не сказал. А почему? Это же старый бандерлог, старый хитрый бандерлог, который выходит на публику и пытается что-то там сказать на украинском, а при этом на самом деле в жизни разговаривает по-русски, исключительно только на русском языке. Ты представляешь, какой разрыв сознания у человека, как ему тяжело живется? И сейчас этот старый бандерлог понял, что лучше молчать и ничего не говорить. Найдите мне какие-нибудь заявления Порошенко. Сейчас, в лучшем случае посмотрим. Что-нибудь для проформы. Украина наша родина, мы любим Украину.
Америка спаси обычно, да? Значит, Петр Порошенко заявил о создании военного штаба с целью развития системы обороны. Порошенко обратился сегодня в 2 часа как лидер европейской солидарности к украинскому народу. День полномасштабного вторжения России должен стать днем национального сопротивления. Зеленский день национального единения на днях проводил, да? Вот Порошенко заявил, что Украине нужно продержаться 3 дня. После этого на помощь придут страны Запада. Самое сложное будет продержаться 3 дня. Через 3 дня Украина сможет рассчитывать на позицию зарубежных партнеров. Позиция есть.
Ну, почему 3 дня? Для того, чтобы они сформировали позицию. Зачем им 3 дня?
Я думаю, что 3 дня нужно Петру Алексеевичу, чтобы кэш вывести.
Чтобы по-быстренькому. Он, по-моему, это уже делал. Я где-то видел новости, там, грузовиками, да, он куда-то там что-то вывозил.
Ну, у него же Зеленский хотел все забрать, там, его же приговаривали к какому-то колоссальному залогу, что-то 80 миллионов.
Саша, а еще вот не в службу, а в дружбу. Посмотри, пожалуйста, а чем занята Юлия Владимировна?
Ну, я думаю, что вряд ли она грозит, как раньше, ядерным ударом, но что-то такое.
Значит... По Севастополю, по Черноморскому флоту, да.
Да, сейчас. Не может сказать, будет ли ее политическая сила поддерживать указ о введении ЧП. Последнее. Все.
И все?
Все.
И все?
Ну, призывалась Зеленского консолидировать силы для защиты независимости. Ну, то есть это
я такое... вот думаю, такой уникальный шанс сейчас у всех у этих людей... Действительно показать, как они могут хорошо там и смело воевать там с Российской Федерацией. Ну, глупо будет с их стороны не воспользоваться, как считаешь?
Я другой приведу немного пример.
Вот они все такие.
Из похожей области, да. Я там в силу там своей занятости, да, по ряду причин, да, в принципе, читаю все, что пишут господа иноагенты. Мне очень нравится их называть голоса, как раньше называли, да. Они молчали 4 дня. Они говорили о чем угодно, писали о чем угодно, да, вот известные, да, не хочу называть эти все средства массовой дезинформации, которые иностранными агентами названы, писали про какие-то там порно-переписки шахматистов, да, про все, что угодно, только не про эти события. Почему? Не было...
Ну, ты же понимаешь...
Не было мнения единого, да.
Не сформировали, на Западе, да, там не сформировали и не прислали пока. Ну, скоро все будет.
Нет, уже скоро сегодня пошло, да.
Нет, это еще только начало, это ерунда. Будем ждать сообщения.
И эти то же самое. Петр Алексеевич не знает, конечно, что сказать ему в Демпартии еще не сформулировали, а там растерянность.
Скоро мы будем с вами видеть бесконечное количество материалов о просто массовой гибели людей российскими ударами ракетно-бомбовыми.
Сейчас не та серия. Сейчас та серия, когда мы должны увидеть сотни сгоревших российских танков.
А это мы уже видим, да. Это мы уже видим, они там все время публикуют, да, какие-то там танки, думаю, но при этом свои почему-то, да, и легко, собственно, проверить, да, вот этим факт-чекингом, года, да, проверкой факта, да, с какого года это фотографии, где это происходит. Это все легко сделать. Сейчас они вот немножечко придут в себя... И...
Сотни трупов.
Да, и им сразу полегчает. Они хотя бы займутся, да, химическое оружие обязательно, да. Они хотя бы займутся привычным для себя делом. Нам нужно не обращать сейчас на это на все внимание, нужно идти своей дорогой, потому что цель поставлена, задача ясна, средства для этого есть, и первые шаги достаточно мощные сделаны. Потому что, ну, невозможно было уже дальше просто за всем за этим наблюдать. Ну, просто невозможно. После заседания Совета Безопасности, которое вот тоже мы все видели и смотрели, да, после принятия решения по народным республикам, они подвели под санкции, слушай, ну практически уже всех.
350 депутатов Государственной Думы, например.
Я вот, знаешь, 351, я все пытаюсь понять, почему 351? Остальные уже были, наверное, по санкциям.
Нет, они вычисляли, кто голосовал, как. Там же
там
тоже,
все, да, голосовали. Решение нет, по народу.
Нет. Новые люди против были.
Новые люди не поддержали инициативу КПРФ и Единой России впоследствии, с которым потом Государственная Дума, то есть Володин, значит, пошел к президенту. Они здесь не проголосовали. А когда вот решение было санкции, принято, да, когда решение, там было все 450. Но почему 351? А еще один такой интересный момент, я не знаю, ты обратил внимание или нет. А ты знаешь, где находится Володин сейчас?
Нет, не обратил внимания.
Прогугли, посмотри.
Сейчас посмотрю. Мне вот тут слушатель Алексей ТТ наш прислал картинку с флайт-радара. Угу. Он наглядно демонстрирует поддержку западную дружбу, да?
Да.
Пустота. Да. Пустота.
Так уже сутки практически пусто. Вот ровно с ночи, как все началось, там перестали летать самолеты, ничего там не летает.
Володин обратился к гражданам Украины.
Не, а где он?
Сейчас смотрю, да, еще.
Где находится Володин?
Сейчас скажу. Эстебан Ласо Эрнандес. Межпарламентские отношения на Кубе.
Си, кляро. Куба. И следующая страна, следующая остановка. Венесуэла? Нет, Никарагуа.
Никарагуа.
И все это произошло сразу после заседания на Совете Безопасности, когда спикер Нижней Палаты вышел, высказал свою точку зрения. И сразу же потом такая коротенечкая новость, значит, так вот промелькнула, да, что он вылетел на Кубу и Никарагуа. Совпадение?
Как старый такой интернет-мем, да, нам говорил про Киселева. Не думаю.
Не думаю. Вот и я не думаю. Ждем новостей.
Давайте новости послушаем. Вот мы их дождались и после продолжим.
Да.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, четверг, 24 февраля. Это не программа «Отбой», это заставка у нас такая, по традиции. И в 20.06 уже бы мы с вами не общались. Это спецвыпуск, посвященный событиям сегодняшнего дня. Ну и не только сегодняшнего. Мы обсуждаем все новости, даем какие-то трактовки, интерпретации с Романом Георгиевичем Бабаяном, главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Так вот, продолжаем, да, много, конечно, мнений, много вопросов. Основной вопрос, что же дальше, что будет, как будет? Я хотел бы сейчас попросить поставить заявление Владимира Путина, которое произошло вот буквально недавно, которое объясняет.
Да, ситуацию. Вот смотрите, 20 вертолетов К-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель. Это вот то, о чем я тебе говорил, вот этот самый репортаж CNN. Это рядом с Киевом военная база.
То, что происходит, вынужденная мера. Мы просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям. По нулям. Откровенно говоря, ну, честно говоря, даже удивлен. Но ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Это первое. Просто чтобы, я хочу еще раз это подчеркнуть, вынужденные меры. Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы. Это первое. Второе. Конечно, мы все, да и вы, понимаем, в каком мире живем, и готовились так или иначе к тому, что сейчас происходит с точки зрения рестрикций и санкционной политики. Тем не менее, и вот то, что я скажу сейчас, я считаю крайне важным. Как раз хочу отреагировать на то, на что, о чем сказал президент Российского союза предпринимателей, промышленников и предпринимателей Шохин Александр Николаевич. Россия остается частью мировой экономики. И в этой связи, настолько, насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы чувствуем себя частью. Мы не собираемся на системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся. И настолько, насколько мы там находимся. Поэтому, мне кажется, и наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее, даже по политическим соображениям эти рестрикции будут. Но в этой связи хотел бы обратиться и к вам с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются. Со стороны правительства, вообще власти в самом широком смысле этого слова, конечно, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие. Обеспечить больше свободы. Ответ может быть только один. Обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности. Конечно, в известных рамках, с тем, чтобы, как здесь коллеги выразились, чтобы была предсказуемость определенная со стороны правительства, но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена. Ясно, что мы не можем полностью прогнозировать геополитические риски. Но во взаимоотношениях между бизнесом и правительством, конечно, вы вправе рассчитывать на то, что со стороны правительства вот эта предсказуемость будет понятной и стабильной. И самое главное, конечно, нужно оставаться в постоянном контакте. Тонко реагировать на все, что происходит, и при необходимости корректировать нашу совместную работу. Я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано до сих пор, даже в достаточно сложных условиях. И надеюсь, что мы будем и в новых условиях, хотя они нельзя назвать, что они совсем уж супер новые, но тем не менее на этом этапе работать также солидарно и не менее эффективно.
Ну вот мы послушали фрагмент выступления Владимира Путина. Но я хотел бы обратить внимание не только на заявление по поводу мировой, да, экономики и России, как ее там составной там, части, а по поводу еще раз о вынужденном характере военной операции.
Да.
Не оставалось других вариантов, это очевидно.
Я, говорит, даже удивлен. Ни на миллиметр не сдвинулись. Да, они не сдвинулись на миллиметр. И я даже понимаю, почему. Они отвыкли от такой конфигурации мира. Ну, просто отвыкли. И я даже понимаю это. Вот я бы был бы на их месте, мне тоже было бы сложно, на самом деле, осознать, что мир изменился. И что вот та самая Россия, которую они... У меня есть дома где-то, вот надо поискать, обложка, я никогда в жизни не забуду там. А и я очень часто это вспоминаю. Обложка журнала, я уж не помню там, чей это был журнал, да. И на нем, на этой обложке, знаешь, что было нарисовано? Лежал слон такой, знаешь, пепельного, светло-пепельного, почти белого цвета, не альбинос, а типа он седой, старый такой, да. И там его периодически там вроде били по голове палкой, а он только ушами вот так хлопал, да, и поднимал клубы пыли. Вот этот слон был подписан как Россия. И это было, то есть, достаточно долго. И тут вдруг, это самая Россия говорит, нет, давайте там теперь вот как-то мы с вами закрепим какие-то другие правила. Конечно, они не ожидали, они уже отвыкли, и они, естественно, не хотят этого делать.
Причем не другие правила, это важный момент. Закрепить ваши же обещания, данные когда-то, теперь в документе.
Ой, ну с этими обещаниями они с первого дня, собственно, да, шли в отказ, хотя там, вот сейчас говорят, там появилась вот эта вот история там с Геншером, там еще что-то. Да она давно появилась. Она давно появилась. У нас есть живой человек, который, собственно, которому и давали эти обещания. Этот человек, его зовут Михаил Сергеевич Горбачев. И были давным-давно эти документы в доступе. Но они просто шли в отказ и все, да. А сейчас вот для них вот эта новая реальность, это, конечно, ломка такая конкретная.
Я, кстати, как-то пропустил, что Ганс Дитрих, оказывается, умер не так давно.
Да.
Я думал, что он еще жив тоже, как Горбачев.
Вынужденная мера, нам не оставили шанса поступить иначе, да, они на миллиметр не сдвинулись. Я даже удивлен, говорит президент. Да, так оно и есть. Но они сдвинутся. Они сдвинутся, это точно. Сейчас вот эта растерянность пройдет. Сейчас они там что-то такое там сформулируют, какие-то эти там бешеные санкции, как они говорят. Вот один исторический персонаж, там известный нам всем, да, немногими любимый. Борис Джонсон. Британия замораживает все активы ВТБ, вводится запрет Аэрофлоту на полет в Великобританию. Вот это вот одна из последних новостей. То, что замораживают какие-то активы, это вообще в британском стиле, да? То есть, я же говорю, они про бабки.
Не про отнимать еще, не только так, сначала заморозить,
конечно,
потом
отнимать. Ну, конечно, да. Хопс, забрать, и нормально.
Ну, коперская лицензия, вот это действует, это же, ну,
столица. Рояль, помнишь золотой рояль Саддама Хусейна, да?
Конечно.
Рояль Саддама Хусейна, автомат Калашникова из чистого золота, да? И как они потом это объясняют? Они говорят, почему королева, да, у них спросили на фоне этого рояля, там на какой-то фотографии мелькнуло. Они говорят, ну, типа, для сохранности, ну, здесь это все в сохранности,
понимаешь? То есть точно никто уже не возьмет, мы-то да. Взяли, да.
Разобрать там ворота царицы Иштар из древнего Вавилона и увезти. Это для того, чтобы, оказывается, там, я не знаю, просто для сохранности, понимаешь, да? Разграбить там половину Индии, это все только для того, чтобы для сохранности. Это они в своем стиле, они в своем стиле. Поэтому отнять это на здоровье, но при этом, ну, сколько лет, слушай, говорили всем этим товарищам, у которых там, как говорится, дома, счета там и еще что-то, да? Им же говорили, что, ребята, не надо этого делать.
Плохо закончится,
тащите деньги сюда. Говорили.
Даже амнистию учредили.
Совершенно верно. Те, которые были подальновиднее, привезли деньги сюда. Те, которые нет, собственно, вот у них все это дело отнимут. Вводится запрет Аэрофлоту на полеты в Великобританию. Хорошо. Ждем зеркалки. И зеркалка будет обязательно. И будет British Airways летать, допустим, в Юго-Восточную Азию. По таким, знаешь, немаленьким таким кружкам. И билеты вырастут раз в 5. И топливо потратят раз в 10 больше. Через потому что полет. Россия — это континент, да. И так просто ее не облетишь. И еще одна прекрасная новость в исполнении этого же самого исторического персонажа. Украинская власть перемещается во Львов. Мы в шаге от того, чтобы украинская власть переместилась в Лондон. И вспоминаем правительство Польши в Лондоне. Ну, а почему бы там не поселиться, собственно, и правительство Украины в изгнании в Лондоне?
В том же статусе, да?
Да, конечно.
И заведется на Украине не только армия Краева, но и армия Людова.
Да-да-да-да. Я думаю, что вот...
Я бы хотел предложить такой...
Наверное, так и будет.
Такой мысленный эксперимент. Да, ведь существует у нас несколько страшилок таких, которые вот там, начиная по чатам, да, и разгоняются. Давайте попробуем обсудить эти самые страшилки. Я вот их буду производить, а вы мне будете... попробуйте ответить на них. Вот смотрите. Вы же начали, по сути, войну, которая перерастет сейчас в Третью мировую. Вы что думаете, американцы, это что, несерьезный противник? У них серьезнейшая армия, у них гигантский военный бюджет, и у них целая НАТО, с которыми вы готовы вступить в противостояние. Почему этого не будет?
Почему не будет столкновения с американцами?
Да, почему,
Они не будут с нами воевать?
Да, да, да. Они сейчас передумают и вступятся за Украину.
Они не
Кабульский позор уже забыт.
Не-не-не, это исключено, они не передумают, и главная причина, потому что если президент же об этом сказал, он же сказал, давайте вам найдем прямо вот и запустим этот ответ. Поищите вот эти слова президента, ребят.
Призываю всех, кто попробует вмешаться.
Да, обращаюсь к внешним игрокам. Если попробуете вмешаться, последствия будут для вас непредсказуемы. Смысл такой, дословно точно не скажу, но смысл такой, можем, собственно, дать послушать в очередной раз, что сказал президент. Это раз. А во-вторых, армия? Ну да, наверное. Наверное, армия. Я помню, есть такое местечко, Косовская Каменица. Это Косово. И там стояли две воинские части наши, а рядом узел связи, если я не ошибаюсь. Но это уже давно было, могу ошибаться. Но неважно, в общем, американцы стояли. Как наши их называли, нежно, пиндосы. Стояли американцы. И они приходили к нам в казарму, и все никак не могли понять. У вас есть горячая вода? Спрашивали они у наших там пацанов. Они говорили, нет, десантники там наши стояли. Говорят, нет, какая горячая вода? Он говорит, а как это, обреетесь, вы что, холодной водой, что ли, зимой и летом? Да и голову моем холодной водой. Ну, это что ж так? Действительно, так и есть. И они не могли искренне просто понять, как, в принципе, это может быть. По дороге там на Косовский аэродром стояли блокпосты канадцев. Так эти блокпосты не работали до тех пор, пока на каждом блокпосту не был, собственно, установлен кондиционер и душевая кабина. Не, вопросов нет. А у нас? А у нас в советской армии что, друзья, подскажите мне, солдат должен... переносить все тяготы и лишения воинской службы. Две большие разницы между нами и немножечко ими. Армия, конечно, большая, армия офигенная, наверное, хорошая, там, я не знаю, еще какая там, финансируется замечательно. Но еще большой вопрос, чья армия лучше?
Нам слушатели подсказывают, что через 15 минут Байден будет выступать. Мне казалось, он попозже. Мне кажется, он попозже, где-то в 22 по Москве. Возможно,
ну, послушаем Байдена, да. Послушаем Байдена, посмотрим.
Да,
что скажет? Хочешь, скажу, что скажет Байден?
Да, конечно, он все то же самое,
конечно,
скажет.
Ничего
тоже
нового,
уже ужасные санкции из ада и так далее.
Да-да-да. И мы с нашими европейскими союзниками будем поддерживать другого нашего союзника, Украина. Обязательно. Мы не сдвинемся. Мы всегда будем поддерживать.
Вот
но воевать
вопрос.
С русскими не будем.
А где поддержка-то? Где...
Не, ну поддержка есть.
Где
поддержка
составы есть. С джавелинами? Где переброска танков? Абрамс?
Не-не-не. Ну, не до такой степени все запущено, конечно, да. Но поддержка есть. Ты посмотри, сколько вот эти украинские товарищи с того самого момента, как пришли к власти, высосали у них денег.
Они даже
все
коррупционные рейтинги брали, я помню, да, европейские.
Они у них столько забрали денег, они же чемпионы мира в этом виде спорта, знаешь, попросить у кого-нибудь деньги, там, как говорится, да, поплакаться, привести, показать там какие-то дырявые железяки, рассказать, что это ужасная русская армия, там расстреляла какие-то автобусы, и поэтому дайте денег, да?
Вот есть анонс.
Денег они получили много.
Что скажет Байден? В обращении к нации в полдень по времени восточного побережья. примерно 8 часов по Москве, уже минут 20, как должен излагать. Да. Байден, как ожидается, представит новые меры, которые могут Россию отрезать от передовых технологий, а могут и не отрезать, объявит новые рестрикции в отношении крупных финансовых институтов и введет санкции против дополнительных представителей окружения российского президента Владимира Путина.
Слушай, такое ощущение, что у окружения Владимира Путина нет предела, то есть абсолютно беспредельная вереница людей.
Я знаю точную цифру окружения Владимира Путина.
Сколько?
145 миллионов с небольшим. Или 146, по-моему. Нет, это окружение Владимира Путина.
Они постоянно про это говорят, там, окружение Владимира Путина, окружение Владимира Путина. Да, я все пытаюсь понять. Путин прожил нормальную человеческую жизнь. Ну, сколько у человека может быть людей в ближнем круге? Ну, на себя примерьте там всю эту историю. Не так много. И можно было бы уже один раз там ввести там все эти, как говорится, штуки по поводу окружения Путина и на этом успокоиться. Ну, каждый раз про это говорят. А вот скажи, пожалуйста, а случайно Байден не говорит по поводу санкций в отношении самого Владимира Путина?
Кстати говоря, странно, но нет. Об этом
почему?
Только смелые украинские головы заговаривались когда-то.
Что такое? Почему? Они же, помнится, там что-то такое на эту тему говорили, нет?
А, значит, максимум, что я слышал на эту тему, это, кстати говоря, при помощи нашей богоспасаемой вечной оппозиции, да, богоспасаемой от возмездия полноценного.
Да-да-да.
Там было так, что надо подвергнуть деньги Путина, те, которые оппозиция расследованием найдет, вот эти деньги надо накрыть санкциями. А самого Путина, ну, там, ну, это история другая, да, политически нецелесообразно.
Ну, не шмогла я, не шмогла называется, да, что-то ищут, ищут, найти не могут, правильно? И санкции там вроде бы как объявляют, и копают что-то там, и все никак не могут. Не получается.
Интересно, а в чем парадокс? Почему? Вы знаете ответ. Почему против Путина не введены санкции? Мне кажется, давно они хотели это сделать.
Да, да, но при этом ничего не делают. Потому что они не знают, а что будет завтра? Вот это вот самый основной вопрос, понимаешь? Что будет завтра? Что в голове у того самого Путина? А может быть, завтра Путин там сделает еще что-нибудь? А может быть, он еще что-нибудь сделает? И нам куда деваться? У нас же нет на сегодняшний день гиперзвука. Они же тоже понимают, почему мы именно сегодня, как говорится, да, начали так активно требовать там каких-то там ответов на наши вопросы. Они это понимают. А если завтра нужно будет с ним все-таки договариваться?
А санкции возьмут и прилетят в прямом физическом гиперзвуковом смысле.
Не, да? Ну это вряд ли, да. Но договариваться, а если договариваться надо будет, как договариваться с человеком, если ты подведешь его под санкции? Не, ну это нет, они этого не делают.
Важная новость, ее уже обсуждают около часа, да, но вот сейчас Минобороны подтверждает короткой строкой. Северо-Крымский канал разблокировали, подача воды в Крым восстановлена.
Отлично.
Сколько,
ну, это же хорошо.
Сколько лет не было?
Это же
хорошо. Сколько лет? Там и диверсии эти.
Да, и все эти сволочи молчали. Они же все это видели и молчали. Они же все это видели, все это знали, поддерживали и молчали. Абсурдность. Вот с первого дня, вот всей этой околоукраинской истории, кругом совершеннейший абсурд. И понятно было, что эти ребята кого угодно поддержат, хоть черта лысого, главное, чтобы это было против России. Вот они говорили. Крым. Россия оккупировала Крым. Это территория Украины. Ну, хорошо. Значит, наши все доводы по поводу того, что это референдум там был проведен, там, и так далее, они просто отметали. Но если вы защищаете граждан Украины, которые живут в Крыму, вы зачем обкладываете этих людей санкциями? Вы же их обкладывали санкциями с первого дня. Вы говорили, что ни один человек, там, который живет в Крыму с российским паспортом, не получит никакой визы, не сделает то, не сделает это. Вы наложили санкции там, на огромное количество всевозможных фирм, которые не могли войти в Крым там, и начинать там работать. То есть вы вроде бы защищаете этих людей, при этом давите этих людей. Вы поддерживаете крымских татар, которые пытались там взорвать ЛЭП и обесточить полуостров. Вы поддерживали тех, которые перекрывали воду. Это все делали они на протяжении очень многих лет. И конца края не было всему этому.
Сейчас идет брифинг Минобороны. По
прекрасно.
Итогам первого дня военной операции по демилитаризации.
84 объект, 83, сколько? 84?
Это чуть раньше было. Давайте послушаем.
Угу.
Сейчас техническая готовность будет. Не, на самом деле, вот каждый день мы проживаем события исторической важности. Конечно, мы относимся по-разному. Да, наши слушатели тоже относятся по-разному. Вот стратегический инвестор, человек достаточно рациональный, да, мы с ним часто не согласны. Но вот он пишет, Крымский канал, мне все больше и больше нравится этот жестокий сериал. Спрашивает Офф, а мы ответные санкции-то будем вводить против этих клоунов?
Даже не сомневайтесь, слушайте, мне кажется, что вот эта вот вся история, ребят, она уже осталась во вчера. Я имею в виду по поводу наших ответов. Мы же сами с вами возмущались. Ну что это такое? Вот что они не сделают? Ну плюнут нам уже в лицо, а мы типа только озабоченность выражаем. Ну ты помнишь все эти разговоры, да, помню, бесконечно?
Все я пропало. Я сам их вел.
Мы сдали, мы там то все. Но это что за ерунда? Они нас ноги вытирают, а мы ничего не делаем. Это все осталось во вчера. И поэтому постановка вопроса, а будем ли мы что-то делать в ответ, мне кажется, уже вопрос нужен как-то
формулировать. Уже даже не в зеркальном, да, в асимметричном ключе.
Конечно.
Давайте послушаем фрагмент брифинга Минобороны по итогам первого дня. Прошу поставить.
Продолжается проведение специальной военной операции. Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону вооруженных сил Украины и продвинулись на 6-8 километров в глубину. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации. Все поставленные перед группировками войск вооруженных сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно. Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северокрымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Всего в результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты 2 Су-27, 2 Су-24, 1 вертолет и 4 ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар» вооруженных сил Украины.
Да, да.
Это первый день. Каким будет второй, да, у меня вопрос? Потому что мне кажется, честно говоря, да я слышал сегодня разные оценки, мне кажется, по большей части 84 объекта — это, ну, серьезная часть, если не основная.
Конечно.
То есть, мне кажется, надо будет что-то еще,
конечно. Нет, подожди, потом объект, они разные бывают. Вот американцы, значит, наносили удары по инфраструктуре, допустим, Ирака. Да, вот они бьют по Багдаду. Мосты, телеграф, телефонный узел.
Больницы, я помню, бомбили тоже.
Была и история. Больницы бомбили, да. И это все объекты. Здесь объекты, на секундочку, это аэродромы. Аэродромы, на которых стоят самолеты. Это склады с оружием, склады с боеприпасами, склады, это воинские части, это техника тяжелая, которая там сожжена.
ЦП,
Байрактары там, и так далее, и так далее. 84, ну, неплохо, мне кажется, для первого дня.
И мне кажется, что там 184 нет, я про это. 184 это
ну, большая
часть. Большая часть. Вот, ну, конечно, я не думал, честно говоря, что я доживу, да, что моя физическая жизнь, ее хватит для того, чтобы увидеть вот эти
Россия
события.
Россия вообще, знаешь, какая страна, в которой надо жить долго. Потому что, во-первых, это безумно интересно, во-вторых, ну вот только вот смотри, мы с тобой уже застали, ну чего только не застали.
Это правда.
И наши слушатели, большинство наших слушателей, начиная с распада СССР, и чего мы только потом еще и не видели. Вот вам, пожалуйста, да, кто-нибудь бы сказал, как говорится, еще вчера. Ну, президент об этом тоже говорил, да, если бы, говорит, нашим, говорит, предкам сказали бы, что вот это вот возможно, да, вот такая вот история между Россией и Украиной, они бы, наверное, не поверили. Да, действительно, не поверили.
Но выступление Джо Байдена перенесено на час позже, в 21:30 по московскому, ну, то есть на полтора.
Госпред России при ЕС не исключил, что ограничительные меры Евросоюза могут дойти до виз для россиян. Это мощнейший ответ, конечно, мощнейший. Бумаги российских компаний обрушились на бирже Лондона, это мы знаем. И вот тоже такая, ну, вот культурная новость, давай разбавим немножко, да, про культуру. В США считают, что Киев будет взят в течение 96 часов.
Я об этом подумаю в течение выпуска новостей.
96 часов, подожди, это 96 часов, это у нас что такое получается? Это сколько? Трое суток, что ли?
Четверо суток.
Четверо суток?
72.
А, четверо же, господи, да. Четверо суток, ну я просто не спал уже давно, да. Четверо суток, да?
Ну, как это бы за выходной, вторник.
Это...
Начало месяца.
Ну, что это за ерунда, почему четверо суток?
Не знаю, честно говоря. Может быть, им тоже нужно кэш какой-то куда-то вывести. Давайте новости послушаем, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, четверг, 24 февраля. Мы продолжаем наш спецвыпуск, посвященный сегодняшним событиям. Да, сейчас мы с вами послушали и брифинг Минобороны краткий, да, об итогах дня. Роман Георгиевич, а знаете, о чем хотел спросить? Да,
сейчас, извини, да. Ради бога, в продолжении, Саш, в продолжении культурной новости. Великобритания готова дать убежище руководству Украины.
Как быстро.
Да, слушайте, колоды, да. Они, наверное, слушают нас, я так думаю, да? Только сказали, да, правильно? Ну вот, пожалуйста.
Неужели этот вопрос уже настолько актуален?
Ну, я не знаю, если Джонсон об этом говорит, наверное. Да, извини, я тебя перебил.
Я, собственно, о чем хотел спросить. Вы видели реакцию Китая? Вот очень много сегодня было заявлений. Китай не поддержал. Китай считает по-другому. Китай что сказал вчера, а вчера он сказал...
Какой Китай считает по-другому? Какой Китай не поддержал?
Ну, что Китай не поддержал Россию. Были такие трактовки, да?
То есть я вижу один Китай, а кто-то видит другой Китай?
Конечно.
Я видел, например, заявление официального представителя Министерства иностранных дел Китая, которое заявило, что то, что делает российская армия на территории Украины, это не вторжение.
Не является вторжением.
Не вторжение. Плюс Китай свои корабли отправил в сторону Тайваня. Это вот прямо одновременно, по большому счету, как у нас началась спецоперация, вот эта военная. То же самое, китайцы пошли туда демонстрировать собственный флаг, и, так, чтобы немножечко еще больше завибрировали там заокеанские товарищи, понимаешь, да? Вот тебе, пожалуйста, плюс Китай, на секундочку. Вот опять, я не знаю, помнят или не помнят там наши слушатели, ну давай напомним об этом. Китайцы же заявили, когда Путин, помнишь, туда прилетел, да? На Олимпиаду он полетел, да, он вначале прилетел, встретился.
Что они разделяют все российские Russian military concerns, security concerns.
Совершенно верно, совершенно верно. И Си Цзиньпинь сказал, что Китай выступит с заявлением по окончании Олимпиады. И это заявление будет очень серьезное и будет касаться глобальной безопасности. Олимпиада просто еще не закончилась.
Кстати говоря, да, они анонсировали это два раза. Почему я про Китай спросил? Смотрите. Нью-Дели, 24 февраля. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел сегодня телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Да.
Президент Путин проинформировал премьер-министра о последних событиях вокруг Украины.
Да.
Премьер-министр подтвердил свое давнее убеждение, внимание, что разногласия между Россией и группой НАТО, не Украины, группой НАТО, могут быть регулированы только путем честного и искреннего диалога. И, ну и, соответственно, лидеры договорились, что их официальные лица, дипломатические команды продолжат поддерживать регулярные контакты по актуальным вопросам.
Да.
Знаете, это иллюстрация к чему? Россия уже в изоляции. С ней уже никто не разговаривает.
Ну, это понятно.
Ее позицию никто не поддерживает.
Обязательно это мы услышим, да, продолжение старой песни о главном, да. А давай напомним опять. Мы же все понимаем, что такого рода вещи... которые меняют всю картину мира, как говорят, да, знаешь, там эксперты, мир больше не будет как-то...
Прежним,
да, мир больше не будет прежним. То есть вот такого рода события, которые меняют всю конфигурацию мира, они же рождаются не в течение одного дня, и не в течение двух дней принимаются подобного рода решения. И поэтому давай вспомним. В течение одного дня, одним днем, на секундочку, президент Российской Федерации полетел в Нью-Дели и встретился с кем? С премьер-министром Индии. За один день. Он полетел туда, а это не в Сочи, понимаешь, да?
Чуть-чуть дальше.
Это Дели. Он полетел в Дели, о чем-то поговорили, вернулся назад. Поговорил по телефону с Си Цзиньпинем, и после этого разговор с Трампом, говорю. Вот тоже персонаж сегодня, интересное дело заявил. Поговорил с Байденом, Что такое вдруг резко, срочно понадобилось, допустим, президенту Путину в Дели? Срочно. Ну, как ты думаешь? Да я уверен, что это как раз был разговор ровно на эту самую историю. Глобальная безопасность. Мы хотим предъявить вот эти требования. Мы будем настоятельно требовать ответа на все наши требования.
Неделимость безопасности.
Потому что этот мир должен, картина мира должна измениться. И один из компонентов этой новой картины мира в разговоре с премьер-министром, это Индия. Вы же согласны?
Конечно.
Они говорят, конечно, мы согласны. Потом Си Цзиньпинь, но вы же с нами, вы же понимаете, что мир не может вот продолжать существовать вот тогда, когда, собственно, один штаб, который руководит там всем человечеством и что хочет, то и делает, прикрываясь красивыми словами. Си Цзиньпинь говорит, конечно, да, вы со мной, да, с вами. Понимаешь, да? И понеслось.
Чудовищная новость. Вот как раз болезненная санкция, которые влияют на новости культуры, которые мы тут обсуждаем. Владельцу Челси Роману Абрамовичу запретили въезд в Великобританию.
Да ты что?
Да. Кстати говоря,
ну... Вот надо разве было вот так вот меня расстраивать, на ночь глядя?
Вот ради этого, да. Стоило затевать эту спецоперацию, чтобы владелец Челси не мог попасть? Ладно, ну, шутки в сторону, да, я хотел серьезно.
На самом деле у Абрамовича там давно проблемы. Британии. Давно проблема. Они же там что-то визы ему не давали, несмотря на то, что он там бешеное количество денег вложил в экономику Британии, правильно? Тот же самый Челси. Он потом там в Португалии что-то, да, там получал, потом в Израиле там он
получал. Сначала было израильское, не пускали, ну, не с израильским, важно, потом сделал португальское, тоже проблема.
Там нет приписки, что один из людей из окружения президента.
Путина, да. Нет, да. Ладно, это новость юмористического характера, я немного о серьезном хотел поговорить. А так или иначе, заявление Британии, вот честно говоря, эти люди в международную политику играют так давно, что вот там есть всегда смысл, да, двойной, тройной, там, может быть, один, да, может быть, два.
Да.
Вот по поводу убежища в Лондоне.
Да.
Я делаю небольшую, так сказать, проекцию на прошедшие события. А не может быть ли это, что готовится, ну, так называемый кабульский сценарий? Очень часто мы на Украине слышали по поводу сербского сценария, по поводу боснийского сценария и так далее. Mm-hmm. А не кажется, что это кабульский сценарий?
Кабульский это какой?
Вот последняя эвакуация, провалившаяся, да, с чудовищными жертвами среди коллаборантов там и так далее, когда их бросили. Вот не кажется, что Британия не хочет, чтобы кабульский сценарий был, и говорит, заранее, вон, перебирайся там. Ну, домик какой-нибудь там.
Ну, это не кабульский сценарий, Саш. Это, ты понимаешь, в чем дело? Когда они уходили, допустим, американцы из Афганистана, они президенту-то дали возможность уйти вместе с бешеным количеством наличных денег. Да, поближе, да? Хорошо, да. Поближе к микрофону режиссер вот здесь у нас, да, зверствует, да, требует. Они же дали ему уйти с деньгами. И он ушел с деньгами. Они бросили просто тех людей, которые их обслуживали и которые, собственно, на них работали. Они их бросили. Здесь, если мы говорим про предложение, собственно, предоставить убежище там властям, это немножечко другая история. Мы посмотрим, что будет вот с теми героями, которые 8 лет уничтожали российскую армию на каждом шагу. Ходили под нацистскими шевронами, под знаменами УПА. Кричали там, бегали по Киеву с этими огоньками там на этих шествиях каждый раз и кричали, что Бандера, что там, как они там этот...
Приде, порядок на веде.
Да, да, Бандера наш герой, там то сё, да, Галичина, вот эта вот эсэсовская дивизия, вот эти вот экскурсии для детишек в школу. Вот с этим мы и будем разбираться, с этим, в первую очередь. Вот это и есть та самая денацификация. Немцам потребовалось сколько лет для того, чтобы вопрос. Они завершили этот процесс.
А в каком проценте-то вот вы можете оценить? Сколько это людей? Мне кажется, незначительное количество.
Ну, таких, как говорится, смысле, да, там, отъявленных. Не... Отъявленных, наверное, не так уж и много. Немало, но немного. А тем, кому промыли, как говорится, там все, что можно было промыть, чуть побольше. Ну, один из таких людей, там, вот я лично столкнулся со всей этой историей, сам лично, то есть моя личная история, это моя одноклассница. Моя одноклассница, с которой я учился в школе. Наташа Лысенко, которая закончила школу в Баку, самом интернациональном городе мира, наверное. Поступила на факультет журналистики, значит, на Украине. А, вначале успела выйти замуж за нормального, за обычного русского парня, родила дочку, уехала в Киев. за несколько там буквально дней, как говорится, до вот этих всех вот ужасных событий, там Майдан, вот это вот все, да, звонила мне, просила там свою дочку устроить куда-нибудь на работу, потому что дочка тоже заканчивала факультет журналистики уже университета Киевского, вот этого Тарас Шевченко, да, красное здание. И что ты думаешь? Начался Майдан. Так моя Наташа стала волонтерить, она стала собирать деньги, отправлять все это в зону АТО, помнишь, так это называлось, зону АТО.
Сберкоштев до УПА и АТО это называлось.
Да, а дочка ее, она была там, она там воевала и вышла замуж за одного из бойцов, как это, Закарпатская или Прикарпатская Сич, там была какая-то там рота или усиленная рота, непонятно, вот этих вот отморозков, да. Вот она личная история. Но с этими людьми можно что-то делать? Ну, я думаю, что, наверное, с кем-то можно, с кем-то, наверное, нельзя. Но что-то с ними, со всеми этими людьми делать надо, и технологии такие есть.
Мы как-то в эфире это обсуждали, правда, достаточно давно, как раз вот такая умозрительная возникала тема. Тогда умозрительная, а сейчас реальная, вот тоже время течет. Что делать? Я тогда делился своими соображениями, что вот Германия же прошла через это.
Конечно. Конечно.
Великий швейцарский психиатр Карл Густав Юнг участвовал в разработке программы. Он сказал, что
целая технология.
У людей, которые не состояли в нацистской партии, не там, работали в охране концлагерей, все равно на подсознательном уровне это на прошивочку ложилось путем пропаганды.
Конечно.
Когда человек находится вот в облаке пропаганды, так или иначе. И вот он что рассказывал, что писали о его методах. Это экскурсии в концлагеря. Это демонстрации вот тех самых зверств.
Вот да? ты не поверишь. Вот прям вот, ты знаешь, я вот сейчас вот в перерыве посмотрел сообщение по поводу того, что у нас на Пушкинской площади вот эта вот акция так называемых протестующих. В общем, кого не возьмешь, теперь одни пацифисты, понимаешь, да? То есть им главное повод дай, чтобы выйти там попротестовать. Вот за шкирман весь этот молодняк и просто отвезти их в Донецк и показать.
Маринка, населенный пункт.
Да просто показать, да, показать, с чем, жили и как жили эти люди. И пускай стоят вот в этой самой комнате, про которую я рассказывал, в одной из донецких школ, где мужик один, просто по собственной инициативе, вот такая вот маленькая комнатушка, вот как наша студия, ну, он по собственной инициативе музей там создал, вот этой самой войны. И там вот заходишь, такая, знаешь, такой полумрак, играет музыка такая тревожная, и висит плазменная вот эта панель, и на эту панель выводятся фотографии детей. Детей разных возрастов. Детишки выходят там, вот я рассказываю, да, там, и знаешь, закадровый текст, написано все, да, под фотографией, и еще закадровый текст. Это их фотографии из их альбомов, этих детишек. И написано: «Меня зовут Сашенька, мне 4 года, мы пришли с папой вот на речку, прилетела мина, мне оторвало ножки, я умер, и папа тоже умер. А меня зовут Оленька, мне 7 лет, я вышла из школы, а тут начали стрелять, да, и меня бабушка встречала, вот мы вместе с бабушкой умерли, сейчас мы сидим на небе, на небесах». Ты понимаешь, и бесконечный вот этот видеоряд, вот эту вот всю шушеру, которая там ходит, вот туда нужно, и показать им это нужно. Это вот ровно то, о чем ты говоришь. Вспомнишь вот эта история, когда спрашивали у двух каких-то там, сколько им было, по 14, по 15 лет, да, две девчонки, у них спросили, что такое Холокост, да, они сказали стиральный порошок, а потом их взяли вот так за шкирман и в Освенцим привезли, и сразу мозги на место встали, сразу. Продаются детские ботиночки, неношенные, недорого, помнишь, да?
Да, да.
Хемингуэй. Вот это все отсюда. А ходить вот здесь вот, в самом благополучном городе просто, который ни с чем не сравнить на самом деле практически, ни с одной европейской столицей, и пользоваться всеми благами этой самой цивилизации, которая у них сейчас есть, и быть недовольными, и поддерживать, отыгрывать чью-то чужую повестку, и поддерживать кого угодно, кроме собственной страны, это мозги на бекрень, и их нужно ставить тоже на место.
Но есть что-то серьезное сломанное в ценностях, мне кажется. Потому что если ты поддерживаешь нацистов, то кто ты сам в этот момент?
Ну это же, вот мы сегодня с Алексеем Гудошниковым утром. Ну это же просто конченый... Не буду, да, не буду. Я люблю и с нежностью отношусь к России. Я с трепетом ношу российский триколор на рукаве. Но... поддерживать целиком, я поддерживаю все мои симпатии сегодня на стороне Украины. Это что за фарисейство?
Это оно и есть.
Это что за фарисейство? Ты поддерживаешь Украину, ты свободен. Ты свободен. В тот момент, когда твоя страна находится в такой ситуации, ты кого поддерживаешь? Ты на чью мельницу льешь воду? Ты вообще кто? Свободны, никто никого здесь не держит. Вы свободны, можете уехать, уезжайте отсюда тогда. Давай называть вещи уже своими именами. В кишках уже сидит эта публика. В кишках своими местечковыми, вот этими кусочными интересами, которые руководствуются и при этом свое рыло пытаются засунуть в какую-то большую геополитическую историю.
Я думаю, что вопрос денацификации все-таки не про этих людей. Я не вижу в денацификации, вот в том процессе, которым занималась послевоенная Германия, сразу после войны, истории про вот таких людей. Да? Это, в конце концов, люди убежденные, их бесполезно лечить. Это же вопрос, ну, такой, все-таки психиатрии, по большей части. Это надо общество вылечить от невроза. Эти люди делают это сознательно. Они там не поражены болезнью, да, то есть в данном случае.
Если мы про Украину, там люди, конечно, разные. Да, возьмем того же самого Зеленского. Вот возьмем Зеленского. На самом деле мне его даже где-то как-то вот, так вот, знаешь, если абстрагироваться, по-человечески жаль. Потому что ты понимаешь, что происходит с человеком, что с ним произошло там за вот этот небольшой промежуток времени. Это тот самый Зеленский, который снимал «Сватов», да? И мы вот, помнишь, да, из каждого утюга у нас был какой-то очередной сезон там этого фильма, помнишь?
Помнишь? Помню, помню, да.
Вот одна из серий «Сватов», когда они привозят внуков в музей Великой Отечественной войны, а музей оказался закрыт. И они с охранником говорят там, типа, а что такое? Тот говорит, ну, сегодня он не работает там, да, музей. А, вот как у нас по понедельникам, по понедельникам тогда, не работает, нас, да, завтра людей, приходите, он говорит, завтра мы не можем, мы вот детей вот привезли для того, чтобы вот им показать, что за ужас это был. И охранник говорит, у меня такие же, и это хорошо, чтобы они знали, что было. И он запускает в этот музей. Это же Зеленский, это же Зеленский. И ты понимаешь, что вот что внутри сейчас у этого человека, что он вынужден прогибаться вот под эту самую нечисть. А он вынужден прогибаться, да, под, кажется, эту нечисть. Ну, мне
кажется, лицедей ему попроще.
А там же кого не возьмешь. Вот я не знаю, насколько это правдивая информация, да. Вот у меня есть такое сообщение. Вот смотри, мне прислали сообщение на WhatsApp. Да, я его сейчас зачитаю. А, сейчас, секунду. Из той же оперы сообщение. А, сейчас. Вот. А, добрый день. Возможно, это интерес будет, эта информация будет интересна для разоблачения некоторых лиц. Дмитрий Кулеба, который благодаря своему отцу залез на пост министра иностранных дел Украины, получал наше советское начальное образование в Москве. Он был моим одноклассником, нормальный был такой лопоухий парень. Вероятно, сотопластикой и часть мозга ему изъяли, раз он стал таким русофобом и ярым противником России и всего русского. Про его маму все информационные источники уже давным-давно потерли. А мы учились в школе номер 304 города Москва на улице Кондратюка, дом 5. Его мама была учителем русского языка. Вероятно, поэтому он и его группа поддержки так активно скрывают этот факт биографии. Возможно, эта информация кому-нибудь там пригодится. То есть, как же так получилось, что мальчик, который здесь жил, дружил с русскими советскими ребятами, вдруг так переобулся? Ты понимаешь, какая трансформация личности? Вот как со всем этим жить, Саша? Это же на самом деле как-то вот... Это просто бешеная ломка должна быть.
Ну, я думаю, это люди сломанные, конечно.
Да, да.
А ну, с другой стороны, они куда шли-то?
Климкин или... Климкин, да?
Павло Климкин был такой, да.
Павло, да. Павло, да. Уроженец Курской области, да? У него, по-моему, до сих пор вся родня живет здесь. Что такое случилось? Ну, сказать, что они нацисты,
этот
там,
самый...
идиоты, которые не подлежат, там, я не знаю, излечению, я бы не сказал.
Михаил Николаевич тоже говорил про себя, что он украинец и в вышиванке ходил, я напомню.
Ой, ну да. Это ладно, это да.
Денис Девятажничек, наш постоянный слушатель, сообщает нам с мест, говорит, только что проехал между мест мимо Пушки, мимо Пушкинской площади. Да, да, много идиотов, но много и нормальных парней и девушек, они в форме и шлемах.
Я знаю, я понял, да, я понял. Я понял. Но это же беда-беда. Нужно же что-то со всем этим делать. Что же в голове может быть у человека, который живет в Москве, который родился в России, который гражданин Российской Федерации, которому так повезло, по большому счету, что же такое в голове у этого человека, чтобы поддержать врага?
Я не знаю, честно говоря, в чужую голову не залезешь, но это же есть, да, какая-то часть общества так думает, так считает, они считают, более того, они считают себя морально-нравственным авторитетом, вы заметили?
Слушай,
да?
Вот если, допустим, мы про там разных певцов и музыкантов, которые сегодня опубликовали, да, и там вот есть вот фамилии там, Меладзе, там еще кто-то, да, это я еще могу объяснить. Они могут чем хочешь себя читать, считать, кем хочешь. Авторитетами, не авторитетами, это их проблема. Это их проблема. Но я понимаю, чем они руководствуются, это же шкурняк. Шкурняк же. Это же шкурняк, не более того. Есть люди убежденные, такие, знаешь, враги-враги. Они есть, и мы тоже знаем их, и даже называть не буду эти имена. Враги-враги тоже есть. А есть вот такие вот тупые, бестолковые, без каких-либо знаний, без жизненного опыта, ни в чем не разбирающиеся, кроме закачки там всевозможных приложений в супермодных гаджетах, понимаешь? Которых взяли, как баранов, привели на эту самую массовку. И вот они будут стоять просто тупые и блеять, понимаешь? А где там этот козел-провокатор? С ними можно что-то делать? Конечно, можно.
Да жизнь поправит, я считаю. Значит, люди взрослеют, люди умнеют, люди меняют.
Не все.
Не все, конечно.
К сожалению, умнеют не все. Взрослеют, да.
Молодость — это недостаток, который со временем проходит в любом случае, да. Вот я не думаю, что... Вот то, о чем мы говорим, эти явления, да, то есть вот этих козлов-провокаторов, их же слышно, но поскольку они так или иначе популярны, кто-то песенками, кто-то танцульками, кто-то еще как-то. Вот, но я не думаю, что они своим примером много людей надолго в этих позициях как-то укрепляют. Ну, потому что жизнь другая, но слепым человеком нужно жить в Москве, да, и ненавидеть, ну, там, государство, да, которое, собственно, построило этот город. Ну, просто надо человеком без глаз быть, да, без ушей там и так далее. Вот поэтому так или иначе реальность их, она выправляет. А то, что все эти самые там звезды, звездочки и звездульки, так понятно, в контр тему идешь, да, получаешь популярность. Популярность — это билетики на концерт. Популярность — это там оплата каких-нибудь там треков где-нибудь. Да,
шкурняк.
Шкурняк, ну. Да. То есть коммерческая история понятна, да, вот где там мораль. Но с другой стороны, я говорю, это жилец идеи, но что с них? Что с них взять-то, по большому счету? Вот, кто-то тут написал из наших постоянных, стратегический инвестор, да, наш постоянный слушатель. Учился, я, говорит, с бывшим министром иностранных дел Украины Климкиным.
Ну вот, пожалуйста,
ничем особым не отличался, звезд с неба не хватал. Вот, Виталий пишет, я сегодня потерял на МВБ немало денег, но я рад, что мы наконец-то поставим на место Украину. Как же они осточертели за 8 лет?
Да, ну они же просто уже в кишках сидели. Они же считали, что им все можно. Они же могли на стадионах кричать там, что они кричали сейчас вот на чемпионате Европы. И пока мы на всех уровнях не стали требовать от УЕФА, чтобы они начали расследование.
Несите трупы.
Да, и... совершенно верно. Это же они были. Это они были. Это разве не эти люди все время нам рассказывали о том, что там, я не знаю, мы детей малолетних съедаем. При этом сами. Творили вот то, что они творили. Это же они были, они были. Вот это вот. Вот теперь у них есть хорошая возможность. Я тут одну программу заканчиваю, я уже не помню, не прошлую или позапрошлую программу на НТВ. Я сказал, я говорю, я даже не удивлюсь, если вот такого рода публика, которая сегодня скачет там на этой самой трибуне, когда наши подразделения будут входить, они будут с цветочками стоять и встречать.
Я не исключаю.
Я тоже не исключаю.
История...
Я тоже не исключаю. Вот на кадрах 14 военнослужащих ВСУ, которые сдались в плен войскам ДНР. Вот они идут, вот, пожалуйста, вот идут. А что там с песками происходит, хочу вот узнать. Не было информации никакой? Пески
нет,
эти,
нет? Нет информации, Басурин днем выходил, но ничего такого.
Вот я, очень хочется, я да, тоже... чтобы их погнали из песок, потому что это как раз зона аэропорта, да, Донецкого. Плюс там монастырь, Саш, Я вот ездил в прошлом году туда. Монастырь и кладбище. Православный монастырь и кладбище. Так знаешь, куда они чаще всего стреляют?
Конечно, знаю.
Они бьют по монастырю с кладбищем. Там уже все жилые дома уничтожены.
Я там был, да.
Да. Они бьют. Вот что должно быть в голове у православного человека, чтобы навести там, я не знаю, гаубицу Д-30 на монастырь?
Религиозная тема там очень вообще тяжелая, потому что там же и тоже и с этим они поработали.
Лечить будем, лечить. Вот они идут, вот уже они сделали первый шаг к излечению, вот эти вот 14 человек. Сделали первый шаг к излечению. А где еще, извини, а ты не слышал, что где там все эти героические товарищи, которые на танках обещали сюда приехать? Там эти...
Бабченко,
да, воскресший.
Набрамся, я думаю.
А, пробки, это хорошо, да. Это хорошо, да.
Уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь перед новостями. Я думаю, что это наша с вами тема, она продолжится и сегодня, и завтра. Мы с вами завтра продолжим.
А я не прощаюсь.